Словесность. Михаил Зощенко. Повесть о разуме. Главы книги «Перед восходом солнца». Моноспектакль Сергея Юрского. Программа подготовлена продюсерским центром «Адвайта» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Михаил Михайлович Зощенко. «Перед восходом солнца». Повесть о разуме. Десятисерийная версия книги. Десять лет назад я написал мою повесть под названием «Возвращенная молодость». Это была обыкновенная повесть из тех, которые во множестве пишутся писателями. Но к ней были приложены комментарии, этюды физиологического характера. Эти этюды объясняли поведение героев повести и давали читателю некоторые сведения по физиологии и психологии человека. Меня смутило, что ученые так серьезно и горячо со мной спорили из-за этой книги. Но я не писал свое сочинение для науки. Это было литературное произведение, и научный материал был только лишь составной частью. Осенью 1934 года я познакомился с одним замечательным физиологом Спиранским. Когда речь зашла о моей работе, этот физиолог сказал: «Я предпочитаю ваши обычные рассказы, но я признаю, что то, о чем вы пишете, следует писать. Изучать сознание есть дело не только ученого. Я подозреваю, что пока еще это в большей степени дело писателя, чем ученого. Я физиолог, и потому не боюсь это сказать». Прошло несколько лет после этого разговора. Узнав, что я подготовляю новую книгу, физиолог попросил меня рассказать об этой работе. Я сказал: «Вкратце, эта книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым. Это будет литературное произведение. Наука войдет в него, как иной раз в роман входит история». «Вы будете рассказывать о своей жизни?» «Нет. Хуже. Я буду говорить о вещах, о которых не совсем принято говорить в романах. Меня утешает то, что речь будет идти о моих молодых годах». «До какого же возраста вы берете себя в вашу книгу?» «Примерно до 30 лет. С 30 лет я стал совсем другим человеком, уже негодным в объекты моего сочинения».
«Разве произошла такая перемена?»
«Это даже нельзя назвать переменой. Возникла совсем иная жизнь, вовсе не похожая на то, что было».
«Но каким образом? Это был психоанализ? Фрейд?
Вовсе нет. Это был Павлов. Я пользовался его принципом. Это была его идея». Задумавшись, ученый ответил: «Пишите, только ничего не обещайте людям».
Я сказал: «Я буду осторожен. Я пообещаю только то, что получил сам, и только тем людям, которые имеют свойства, близкие к моим».
Несчастен и не знаю почему. Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски. Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской. Уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения. Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч, но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках, хандра преследовала меня на каждом шагу. Я был несчастен, не знаю почему. Но мне было 18 лет, и я нашел объяснение. «Мир ужасен», — подумал я. «Люди пошлы, их поступки комичны. Я не баран из этого стада». Конечно, я знал, что бывают иные взгляды. Радостные, даже восторженные. Но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных. Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение. Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской. «Пришла тоска, моя владычица, моя седая госпожа», — бубнил я какие-то строчки, не помню какого автора. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные и даже как бы отрешенные от жизни. Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой я и был родом. Значит, меланхолия, думал я, и есть мое нормальное состояние. А тоска и некоторое отвращение к жизни – свойство моего ума. И, видимо, не только моего ума. Видимо, всякого ума, всякого сознания, которое стремится быть выше сознания животного. Так думал я в свои 18 лет. И я не скрою от вас, что я так думал и значительно позже. Но я ошибался. И теперь счастлив сообщить вам об этой моей ужасной ошибке. Эта ошибка мне тогда чуть не стоила жизни. Я хотел умереть, так как не видел иного исхода. И вдруг мне показалось, не мог я родиться таким несчастным и таким бездным. Я мог родиться слабым, золотушным. Я мог родиться с одной рукой, с одним глазом, без уха. Но родиться, чтобы хандрить, и хандрить без причины, от того, что мир кажется пошлым. И я понял ясно, что причина моих несчастий кроется в моей жизни. Нет сомнения. Что-то случилось, что-то произошло такое, что подействовало на меня угнетающим образом. Но что и когда случилось? И как искать это несчастное происшествие? Как найти эту причину моей тоски? Тогда я подумал, надо вспомнить мою жизнь. «Нет нужды все вспоминать», — подумал я. «Достаточно вспомнить только самое сильное, самое яркое. Достаточно вспомнить только то, что было связано с душевным волнением. Только тут и могла лежать разгадка». И тогда я стал вспоминать наиболее яркие картины, оставшиеся в моей памяти. Это были моментальные фотографии, оставшиеся на память в моем мозгу. Я увидел, что память сохранила их с необычайной точностью. Сохранились мелочи, детали, цвет, даже запах. Письмо. Столовая. Коричневые обои. Хрустальная солонка в виде перевернутой пирамиды. За столом сестры и мать. Я задержался в гимназии, опоздал, и они начали обедать без меня. Переглядываясь между собой, сестры тихонько смеются. Я сажусь на свое место. У моего прибора письмо. Длинный конверт сиреневого цвета, необычайно душистый. Дрожащими руками я разрываю конверт и вынимаю еще более душистый листок. Запах от листка так силен, что сестры, не сдерживаясь, прыскают от смеха. Нахмурившись, я читаю. Буквы прыгают перед моими глазами. «О, как я счастлива, что с вами познакомилась!» Запоминаю я одну фразу и мысленно ее твержу. Встречаюсь со смеющимися глазами матери. «От кого?» — спрашивает она. «От Нади». Сухо, почти сердито отвечаю я. Сестры веселятся еще больше. «Не понимаю», — говорит сестра. «Жить в одном доме, видеться каждый день и еще при этом писать письма — смешно, глупо». Я грозно гляжу на сестру, молча глотаю суп и ем хлеб, пропитанный запахом духов. Свидание. Петербург, Каменноостровский проспект, памятник стерегущему. Два матроса у открытого Кингстона. Бронзовая вода льется в трюм. Не отрываясь, я смотрю на бронзовых матросов и на бронзовый поток воды. Мне нравится этот памятник. Я люблю смотреть на эту трагическую сцену потопления корабля. Рядом со мной на скамье гимназистка Надя В. Нам обоим по 16 лет. Надя говорит: «Вообще я полюбила вас напрасно. Решительно все девочки не советовали мне этого делать». «Но почему же?» – спрашиваю я, оторвавшись от памятника. «Потому что мне всегда нравились веселые, остроумные мужчины. Вы же способны молча сидеть полчаса и больше». Я отвечаю: «Я не считаю достоинством говорить слова, которые до меня произносили десятки тысяч людей». «В таком случае, – говорит Надя, – вы должны меня поцеловать». Оглядываясь, я говорю: «Здесь могут увидеть нас. Тогда пойдемте в кино». Мы идем в кино «Молния», и там 2 часа целуемся. «Стоило ли вешаться?» Повесился студент Мишка Ф. Оставил записку: «Никого не винить, причина – неудачная любовь». Я немного знал Мишку, нескладный, взъерошенный, небритый, не очень умный. Студенты, впрочем, хорошо относились к нему. Он был легкий, компанейский человек. Из почтения к его трагедии решили выпить за его упокой. Собрались в пивной на Малом проспекте. Сначала спели «Быстры, как волны, все дни нашей жизни». Затем стали вспоминать о своем товарище, однако никто не мог вспомнить ничего особенного. Тогда кто-то вспомнил: «Мишка Ф. съел несколько обедов в университетской столовой». Все засмеялись. Стали вспоминать всякие мелочи и чепуху из Мишкиной жизни. Хохот поднялся невероятный. Давясь от смеха, один из студентов сказал: «Однажды мы собрались на бал. Я зашел за Мишкой. Руки ему не захотелось мыть. Он торопился. Он сунул пальцы в пудреницу и забелил под ногтями черноту. Раздался взрыв смеха. Кто-то сказал: «Теперь понятно, отчего у него была неудачная любовь». Посмеявшись, снова стали петь «Быстрые, как волны». Причем один из студентов всякий раз вставал и рукой подчеркнуто дирижировал, когда песня доходила до слов «Умрешь, похоронят, как не жил на свете». Потом мы пели «Гаудеамус», «Вечерний звон» и «Дирлим-бом-бом». Пасхальная ночь. Я спешу к заутрене. Стою перед зеркалом, затянутый в гимназический мундир. В левой руке у меня белые лайковые перчатки. Правой рукой я поправляю свой изумительный пробор. Я не особенно доволен своим видом. Очень юн. В 16 лет можно было бы выглядеть постарше. Небрежно набросив на плечи шинель, я выхожу на лестницу. По лестнице поднимается Тата-Те. Сегодня она удивительно хороша в своей короткой меховой жакетке с муфточкой в руках. «Вы разве не идете в церковь?» – спрашиваю я. «Нет, мы встречаем дома», – говорит она, улыбаясь, и, подойдя ко мне ближе, добавляет: «Христос воскресе, Мишенька!» «Еще нет 12», – бормочу я. Обвив мою шею руками, Тата-Те целует меня. Это не 3 пасхальных поцелуя, это 1 поцелуй, который продолжается минуту. Я начинаю понимать, что это не христианский поцелуй. Сначала я испытываю радость, потом удивление, потом смеюсь. «Что вы смеетесь?» – спрашивает она. «Я не знал, что люди так целуются». «Не люди», – говорит она, – «а мужчины и женщины. Дурачок». Она ласкает рукой мое лицо и целует мои глаза. Потом, услышав, что на ее площадке хлопнула дверь, она поспешно поднимается по лестнице. Красивая и таинственная. Именно такая, какую я хотел бы всегда любить. Эльвира. Станция «Минутка». У меня тихая комната с окнами в сад. Мое счастье и тишина длятся недолго. В соседнюю комнату въезжает прибывшая из Пензы актриса цирка Эльвира. По паспорту она Настя Горохова. Это здоровенная особа, почти неграмотная. В Пензе у нее был короткий роман с генералом. В настоящее время генерал приехал с супругой на Кислые воды. Эльвира приехала вслед за ним, неизвестно на что рассчитывая. Все мысли Эльвиры с утра до ночи направлены в сторону несчастного генерала. Показывая свои руки, которые под куполом цирка выдерживали 3 мужчин, Эльвира говорит мне: «Вообще говоря, я могла бы спокойно его убить. И больше 8 лет мне бы за это не дали. Как вы думаете?» «А, собственно, что вы от него хотите?» – спрашиваю я ее. «Как что?» – говорит Эльвира. «Я приехала сюда исключительно ради него. Я живу тут почти месяц, и как дура
плачу за все сама. Я хочу, чтобы он хотя бы из приличия оплатил бы мне проезд в оба конца. Я хочу написать ему об этом письмо.
За неграмотностью Эльвиры это письмо пишу я. Я пишу вдохновенно. Мою руку вводит надежда, что Эльвира, получив деньги, уедет в Пензу. Я не помню, что я написал, я только помню, что когда прочитал это письмо Эльвире, она сказала:
«Да, это крик женской души, и я непременно его убью, если он мне ничего не пришлет после этого».
Мое письмо перевернуло все внутренности генерала. И он с посыльным прислал Эльвире 500 рублей. Это были громадные и даже грандиозные деньги по тогдашнему времени. Эльвира была ошеломлена.
«Имея такие деньги, — сказала она, — просто было бы глупо уехать из Кисловодска».
Она осталась. И осталась с мыслями, что только я причина ее богатства. Теперь она почти не выходила из моей комнаты.
Хорошо, что вскоре началась мировая война. Я уехал.
Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтобы на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину. Однако на войне я почти перестал испытывать тоску. Она бывала по временам, но вскоре проходила, и я на войне впервые почувствовал себя почти счастливым. Я подумал, отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей, и вот почему перестал хандрить. Это было логично. Я служил в Менгрельском полку Кавказской гренадерской дивизии. Мы очень дружно жили, и солдаты, и офицеры. Впрочем, может быть, тогда мне так казалось. В 19 лет я был уже поручиком, в 20 лет имел 5 орденов и был представлен в капитаны. Годы 1915-1917. 12 дней. Я еду из Вятки в Казань за пополнением для моего полка. Еду на почтовых лошадях. Иногда сообщения нет. Я еду в кибитке, завернутый в одеяло и в шубы. 3 лошади бегут по снегу. Кругом пустынно. Лютый мороз. Рядом со мной прапорщик С. Мы вместе с ним едем за пополнением. Мы едем 2-й день. Все слова сказаны. Все воспоминания повторены. Нам безумно скучно. Вытащив из кобуры наган, прапорщик С стреляет в белые изоляторы на телеграфных столбах. Меня раздражают эти выстрелы. Я сержусь на прапорщика С. Я грубо говорю ему: «Прекрати, болван!» Я ожидаю скандала, крика, но вместо этого я слышу жалобный голос в ответ. Он говорит: «Прапорщик Зощенко, не надо меня останавливать. Пусть я делаю, что хочу. Я приеду на фронт, и меня убьют». Я гляжу на его курносый нос. Я смотрю в его жалкие голубоватые глаза. Я вспоминаю его лицо. Теперь, почти через 30 лет, он действительно был убит на второй день после того, как приехал на позицию. В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней. В начале революции я вернулся в Петроград. Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит. Я уехал в Архангельск, потом на Ледовитый океан, в Мезень, потом вернулся в Петроград, уехал в Новгород, в Псков, затем в Смоленскую губернию, в город Красный, снова вернулся в Петроград. Хандра следовала за мной по пятам. Годы 1917-1920. Я еду в отпуск. В руках у меня чемодан. Я стою на станции Залесье. Сейчас подадут поезд, и я через Минск и Дно вернусь в Петроград. Подают состав. Это все теплушки и один классный вагон. Все бросаются к поезду. Вдруг выстрелы по звуку зенитки. На небе появляются немецкие самолеты, их 3 штуки. Они делают круги над станцией. Солдаты беспорядочно стреляют в них из винтовок. 2 бомбы с тяжким воем падают с самолетов и разрываются около станции. Мы все бежим в поле. На поле огороды, госпиталь с красным флагом на крыше и поодаль какие-то заборы. Я ложусь на землю у забора. Покружившись над станцией и сбросив еще одну бомбу, самолеты берут курс на госпиталь. 3 бомбы почти одновременно падают у забора, взрывая вверх землю. Это уже свинство. На крыше огромный крест, его не заметить нельзя. Еще 3 бомбы. Я вижу, как они отрываются от самолетов. Я вижу начало их падения. Затем только вой и свист воздуха. Я медленно поднимаюсь и глазами ищу место, куда мне деться. Но деться некуда. Сбросив еще несколько бомб, самолеты уходят. Я медленно иду к поезду и в душе благословляю неточную стрельбу. Война станет абсурдом, думаю я, когда техника достигнет абсолютного попадания. За этот год я был бы убит минимум 40 раз. Я люблю. Я звоню. Дверь открывает Надя В. Она вскрикивает от удивления и бросается мне на шею. На пороге ее сестры и мама. Мы идем на улицу, чтобы спокойно поговорить. Мы садимся на скамье у памятника стерегущему. Сжимая мои руки, Надя плачет. Сквозь слезы она говорит: «Как глупо! Зачем вы мне ничего не писали? Зачем уехали так неожиданно? Ведь прошел год. Я выхожу замуж.
Вы любите его? Спрашиваю я, еще не знаю, о ком идет речь.
Нет. Я его не люблю, я люблю вас и больше никого не полюблю. Я откажу ему.
Она снова плачет, и я целую ее лицо, мокрое от слез.
«Но как я могу ему отказать?» — говорит Надя, мысленно перебивая себя. «Ведь мы обменялись кольцами, и была помолвка. В этот день он подарил мне имение в Смоленской губернии».
«Тогда не надо», — говорю я. «Ведь я же снова еду на фронт, и что вам меня ждать? Может, я буду убит или ранен?» Надя говорит:
«Я все обдумаю. Я все решу сама. Не надо мне ничего говорить, я вам отвечу послезавтра».
На другой день я встречаю Надю на улице. Она идет под руку со своим женихом. В этом нет ничего особенного, это естественно. Но я взбешен. Вечером я посылаю Наде записку о том, что меня срочно вызывают на фронт. И через день я уезжаю. Это был самый глупый и бестолковый поступок в моей жизни. Я ее очень любил. И эта любовь не прошла до сих пор.
Приходи завтра. У подъезда я встречаю Тату Т. Она так красива и так ослепительна, что я отвожу от нее глаза, как от солнца. Она смеется, увидев меня. Она с любопытством рассматривает мою форму и трогает мою серебряную шашку. Потом говорит, что я стал совсем взрослый и что даже неприлично, если люди увидят нас вместе, непременно будут сплетни. Мы поднимаемся по лестнице. Позвякивая шпорами, я вхожу в ее квартиру. Мы целуемся. И в сравнении с этим весь мир кажется мне ничтожным. И ей тоже безразлично, что происходит кругом. Потом она смотрит на часы и вскрикивает от страха. Говорит: «Сейчас придет мой муж». И в эту минуту открывается дверь и входит ее муж. Кисло улыбаясь, муж смотрит на меня. Разговор не вяжется, и я, церемонно поклонившись, ухожу. Тата провожает меня. Открыв дверь на лестницу, она шепчет мне:
«Приходи завтра днем. Он уходит в 11».
Я молча киваю головой. Утром я посылаю Тате записку о том, что я срочно уезжаю на фронт. Вечером я уезжаю в Москву и, пробыв там несколько дней, возвращаюсь в полк.
В штабе полка.
Я сижу за столом, переписываю приказ по полку. Этот приказ мы набросали сегодня утром вместе с командиром и комиссаром полка. Я адъютант первого образцового полка деревенской бедноты. Кто-то стучит в окно. Я вижу какую-то штатскую фигуру в изодранном грязном пальто. Постучав в окно, человек кланяется. Я велю часовому пропустить этого человека. Часовой нехотя пропускает. «Что вам угодно?» — спрашиваю я. Сняв шапку, человек мнется у дверей. Я вижу перед собой человека очень жалкого. «Тень!» какого-то несчастного, забитого, огорченного. Чтобы ободрить его, я подвожу его к креслу и, пожав ему руку, прошу сесть. Он нехотя садится. Он говорит, еле шевеля губами.
Если Красная Армия будет отходить, отходить ли нам вместе с вами или оставаться?
А кто вы будете, спрашиваю я.
Я пришел из колонии «Крутые ручьи». Там наша колония прокаженных.
Я чувствую, как мое сердце падает. Незаметно вытираю свою руку о свои ватные штаны. «Не знаю, — говорю я, — я один не могу решить этого вопроса. Кроме того, речь идет не о нашем отступлении. Я не думаю, что фронт пойдет дальше Ямбурга». Поклонившись мне, человек уходит. Из окна я вижу, что он показывает свои язвы часовому. Я иду в лазарет и карболкой мою свои руки. Я не заболел. Вероятно, у нас преувеличенный страх этой болезни.
Дороги ведут в Париж. В кресле против меня французский полковник. Чуть усмехаясь, он говорит, «Завтра в 12 часов дня вы можете получить паспорт. Через 10 дней вы будете в Париже. Вы должны благодарить мадемуазель Р. Это она оказала вам протекцию».
«Я не просил об этом, мадемуазель Р», — говорю я полковнику. Прищурившись, он смотрит на меня. «Ах, вот как?» — говорит он. «В таком случае, извините, я не знал, что это идет вразрез с вашим желанием». Я говорю, «Я не собираюсь никуда уезжать, полковник. Это недоразумение». Пожав плечами, он говорит, «Мой друг, вы отдаете себе отчет, что происходит в вашей стране? Прежде всего, это небезопасно для жизни». Пролетарская революция. Мы здесь, в Архангельске, чувствуем это еще не в такой степени. Вы должны подумать. Я завтра ожидаю вас в 12. Хорошо, я подумаю, говорю я. Хотя мне нечего думать. У меня нет сомнения. Я не могу и не хочу уехать из России. Я ничего не ищу в Париже. Вечером ко мне приходит мадемуазель Р. Она француженка. Она не очень хороша собой, но она очень веселая и смешливая. Она спрашивает меня, видел ли я полковника. Я ей рассказываю все, что было. Она немного раздражена. Сердито говорит, это глупо. Все ваши уезжают. Вы здесь все равно не останетесь. Дороги ведут в Париж. Восторженно она говорит о Париже и о том, как мы сказочно там будем жить. Я спускаю ее с облаков. Я говорю ей, в таком случае, зачем же вы уехали из Парижа? Вы здесь гувернантка, учительница, а там вы будете швея. Она говорит, я приехала сюда к миллионеру. Это интересно. А там я буду не швея, а кокотка. Мы смеемся.
January 12.
Холодно. Идет пар изо рта. Обломки моего письменного стола лежат у печки, но комната нагревается с трудом. На постели лежит моя мать. Она в бреду. Доктор сказал, что у нее испанка. Это ужасный грипп, от которого в каждом доме умирают люди. Я подхожу к матери. Она под двумя одеялами и двумя пальто. Кладу свою руку на ее лоб. Жар обжигает мою руку. Гаснет коптилка, я поправляю ее. И сажусь рядом с матерью на ее кровать. Долго сижу, всматриваясь в ее измученное лицо. Кругом тихо, сестры спят. Уже 2 часа ночи. Не надо, не делайте этого. Бормочет мать. Я подношу к ее губам теплую воду. Она делает несколько глотков, на секунду открывает глаза. Я наклоняюсь к ней. Нет, она снова в бреду. Но вот ее лицо делается спокойней, дыхание ровней. Может быть, это был кризис? Ей будет лучше. Я вижу, как будто бы тень проходит по лицу моей матери. Боясь что-нибудь подумать, я медленно поднимаю свою руку и дотрагиваюсь до ее лба. Она умерла. У меня почему-то нет слез. Я сижу на кровати, не двигаясь. Потом встаю и, разбудив моих сестер, ухожу в свою комнату. Я ничего не хочу. Деревянные сани на деревянных полозьях. На санях стоит некрашенный гроб. Впрягшись в веревку, я везу эти сани на кладбище. За санями идут мои сестры и мой маленький брат. Вот уже Смоленское кладбище. У ворот множество таких саней с гробами. Привычных колесниц и лошадей под сетками нет. Вероятно, лошади съедены, как и съедена их пища, овес. Гроб несут в церковь. Я остаюсь на улице. Я сажусь на ступеньках храма. Я сижу рядом с нищими. Я сам нищий. У меня нет ничего впереди. И я ничего не хочу. У меня нет никаких желаний. Мне только жалко мою мать. Гроб снова выносят из церкви. И я снова везу сани в дальнюю аллею. Там могила моего отца, который умер 14 лет назад. Рядом с этой могилой вырыта новая. Я приподнимаю крышку гроба и целую мертвую руку матери. За 3 года я переменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство. Хандра следовала за мной по пятам. 3 года провел на фронте в Красной армии под Нарвой и Ямбургом, но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии. В 1921 году я начал писать рассказы. Годы 1920-1926. Дом искусств. Это дом на углу Мойки и Невского. Я хожу по коридору в ожидании литературного вечера. Это ничего не значит, что я следователь уголовного розыска. У меня уже 2 критические статьи и 4 рассказа. И все они очень одобрены. Я хожу по коридору и смотрю на литераторов. Вот идет Алексей Михайлович Ремезов, маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремезов – отец-настоятель обезьяньей вольной палаты. Вот стоит Евгений Замятин. Его лицо немного лоснится. Он улыбается. В руке у него длинная папироса в длинном изящном мундштуке. Он с кем-то разговаривает. По-английски. Идет Шкловский. Он в восточной тюбетейке. У него умное и дерзкое лицо. Он с кем-то яростно спорит. Он ничего не видит, кроме себя и противника. Я здороваюсь с Замятиным. Обернувшись ко мне, он говорит: «Блок здесь. Пришел? Вы хотели его увидеть?» Вместе с Замятиным я вхожу в полутемную комнату. У окна стоит человек. У него коричневое лицо от загара, высокий лоб и не темные, волнистые, почти курчавые волосы. Он стоит удивительно неподвижно, смотрит на огни Невского. Он не оборачивается, когда мы входим. «Александр Александрович», — говорит Замятин. Медленно повернувшись, Блок смотрит на нас. Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я никогда не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие. Блок протягивает руку. Она вялая и безжизненная. Мне становится неловко, что я потревожил человека в его каком-то забытии. Я бормочу извинения. Немного глухим голосом Блок спрашивает меня: «Вы будете выступать на вечере?» «Нет», — говорю я, — «я пришел послушать литераторов». Извинившись еще раз, я торопливо ухожу. Замятин остается с Блоком. Я снова хожу по коридору. Меня душит какое-то волнение. Теперь я почти вижу свою судьбу. Я вижу финал своей жизни. Я вижу тоску, которая меня непременно задушит. Я спрашиваю кого-то: «Сколько Блоку лет?» Мне отвечают: «Около 40». Ему нет 40 лет? Но Байрону было 30, когда он сказал: «То пресыщение, оно теперь следит за мной, как тать, везде. В душе разбитая тьма, и красота меня уж больше не пленяет, и даже ты сама». У Байрона нет вопросительного знака после слов «то пресыщение». Это я мысленно ставлю этот вопрос. Я думаю: неужели это пресыщение? Начинается литературный вечер. Ночью. На моей подушке лежат письма в редакцию «Красной газеты». Это жалобы на банные непорядки. Эти письма мне дали, чтобы я написал фельетон. Я просматриваю эти письма. Они беспомощны, комичны. Но вместе с тем они серьезны. Еще бы, речь идет о немаловажном житейском деле, о бане. Набросав план, я принимаюсь писать. Уже первые строчки смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук. Снова пишу, и снова смех сотрясает мое тело. Нет, в дальнейшем, переписывая рассказ, я уже не буду так смеяться. Но первая запись меня всегда невероятно смешит. От смеха я чувствую боль в животе. В стену стучит сосед. Он бухгалтер. Ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Он сегодня стучит кулаком. Должно быть, я его разбудил. Досадно. Я кричу: «Извините, Петр Алексеевич!» Снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку. Через 20 минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал. Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным, красивым почерком. Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать. 2 часа ночи. Я ложусь, но долго не могу заснуть. Обдумываю темы новых рассказов. Светает. Я принимаю бром, чтобы заснуть. В пивной. День солнца. Я иду по Невскому. Навстречу идет Сергей Есенин. Он в элегантном синем пальто с поясом, без шляпы. Лицо у него бледное, глаза потухшие. Он медленно идет, что-то бормочет. Я подхожу к нему. Он хмур, неразговорчив. Какое-то уныние во всем его облике. Я хочу уйти, но он не отпускает меня. «Вам нехорошо? Вы нездоровы?» – спрашиваю я его. «А что?» – тревожно спрашивает он. «У меня плохой вид?» И вдруг смеется. Говорит: «Старею, милый друг. Скоро ударит 30». Мы доходим до европейской гостиницы. Минуту Есенин стоит у подъезда, потом говорит: «Зайдемте напротив, в пивную, на минуту». Мы входим в пивную. За столиком поэт Воинов с друзьями. Он радостно идет нам навстречу. Мы садимся за его столик. Кто-то разливает пиво по кружкам. Есенин что-то говорит официанту, и тот приносит ему стакан рябиновки. Закрыв глаза, Есенин пьет. И я вижу, как с каждым глотком к нему возвращается жизнь. Щеки его делаются ярче, жесты уверенней, глаза зажигаются. Он хочет снова позвать официанта. Чтобы отвлечь, я прошу его почитать стихи. Он соглашается почему-то с готовностью и даже с радостью. Встав со стула, он читает поэму «Черный человек». Вокруг столика собираются люди. Кто-то говорит: «Это Есенин». Нас окружает почти вся пивная. Еще минута, и Есенин стоит на стуле и, жестикулируя, читает свои короткие стихи. Он чудесно читает, и с таким чувством, и с такой болью, что это всех потрясает. Я видел многих поэтов на эстраде. Я видел их необычайный успех, видел овации, восторг всего зала, но я никогда не видел таких чувств и такой теплоты, как к Есенину. Десятки рук подхватывают его со стула и несут к столику. Все хотят чокнуться с ним, все хотят дотронуться до него, обнять, поцеловать. Тесным кольцом толпа окружает столик, за которым он теперь сидит. Я выхожу из пивной. За столиком. Москва. Я сижу за столиком в каком-то театральном клубе. На моем столике второй прибор. Это будет ужинать Маяковский. Он заказал еду и пошел сыграть на бильярде. Сейчас вернется. Я почти не знаю Маяковского. Мы встречались только на вечерах, в театре, на людях. Вот он подходит к столику. Он дышит тяжело. Лицо у него невеселое. Он мрачен, платком вытирает лоб. Он выиграл партию, но это его не развлекло. Он садится за столик как-то грузно, тяжело. Мы молчим, почти не разговариваем. Я наливаю ему пиво. Он отпивает один глоток и отставляет стакан. Я тоже мрачен. Мне не хочется искусственно завязывать разговор, но Маяковский для меня мэтр. Я почти новичок в литературе, работаю всего 5 лет. Мне как-то совестно, что я молчу. Я начинаю что-то бормотать о бильярде, о литературе. Мне с ним почему-то удивительно нелегко. Я говорю нескладно, вяло и на полуслове смолкаю. Неожиданно Маяковский смеется. «Нет, послушайте», — говорит он, — «это мне просто нравится. Я думал, что вы будете острить, шутить, балагорить, а вы... Нет, это просто здорово, просто поразительно здорово». «Почему же я должен острить?» «Ну, юморист, полагается, а вы...» Он смотрит на меня немного тяжелым взглядом. У него удивительно невеселые глаза. Какой-то мрачный огонь в них.
«А почему вы такой?» — спрашивает он.
«Не знаю. Сам ищу причину».
«Да?»
— спрашивает он настороженно.
«Вы полагаете, есть причина? Больны?»
Мы начинаем говорить о болезнях. Маяковский насчитывает у себя несколько недомоганий. С легкими что-то нехорошо, желудок, печень. Он не может пить и даже хочет бросить курить. Я замечаю еще одно недомогание Маяковского. Он мнителен, даже больше, чем я. Он дважды вытирает салфеткой свою вилку, потом вытирает ее хлебом. И, наконец, вытирает ее платком. Край стакана он тоже вытер платком. К нашему столику подходит знакомый актер. Наш разговор прерывается. Маяковский говорит мне: «Я вам позвоню в Ленинграде». Я даю ему свой телефон. Выступление. Я согласился на выступление в нескольких городах. Это был несчастный день в моей жизни. Первое выступление было в Харькове, потом в Ростове. Я был озадачен. Меня встречали бурей аплодисментов, а провожали, едва хлопая. Значит, чем-то я не угождаю публике, чем-то ее обманываю.
Чем?
Это правда, я читаю не по-актерски, однотонно, иной раз вяло. Но неужели на мой вечер приходят только как на вечер юмориста? В самом деле, может, думают, если актеры так смешно читают, то что же отколет сейчас сам автор? Каждый вечер превращается для меня в пытку. Я с трудом выхожу на эстраду. Сознание, что я сейчас снова обману публику, еще более портит мое настроение. Я раскрываю книгу и бормочу какой-то рассказ. Кто-то сверху кричит: «Баню давай, аристократку, чего ерунду читаешь?» Боже мой, думаю я, зачем я согласился на эти вечера? Я с тоской поглядываю на часы. На сцену летят записки. Это передышка для меня. Я закрываю книгу, разворачиваю первую записку, оглашаю. Если вы автор этих рассказов, то зачем вы их читаете? Я раздражен, кричу в ответ. А если вы читатель этих рассказов, то какого лешего вы их слушаете? В публике смех, аплодисменты. Я раскрываю вторую записку. Чем читать то, что мы не знаем, расскажите покомичнее, как вы к нам доехали. Бешеным голосом я кричу: сел в поезд. Родные плакали, умоляли не ехать, говорили замуть идиотскими вопросами. Взрыв аплодисментов, хохот. Ах, если б мне сейчас пройтись на руках по сцене или прокатиться на одном колесе, вечер был бы в порядке. Устроитель моих вечеров шепчет мне из-за кулис: «Расскажите что-нибудь о себе, это нравится публике». Покорно я начинаю рассказывать свою биографию. На сцену снова летят записки. «Вы женаты? Сколько у вас детей? Знакомы ли вы с Есениным?» Без четверти 11. Можно кончать. Печально вздохнув, я ухожу со сцены под жидкие аплодисменты. Я утешаюсь тем, что это не мои читатели. Я утешаюсь тем, что это зрители, которые с одинаковым рвением явились бы на вечер любого комика или жонглера. Не выполнив договор до конца, я уезжаю в Ленинград. И вот мои воспоминания закончены. Я дошел до 1926 года, вплоть до тех дней, когда я перестал есть и чуть не погиб. Каждую историю я стал тщательно пересматривать. В какой-нибудь из них я надеялся найти причину моей тоски, моих огорчений, моей болезни. Но я ничего особенного не увидел в этих историях. Да, конечно, некоторые из них тягостны, но не более тягостны, чем это привыкли испытывать люди. У каждого умирает мать. Каждый когда-нибудь покидает дом, расстается с возлюбленной, сражается на фронте. Нет, ни в одной из этих историй я не нашел того, что искал. Я был обескуражен. Может быть, это происшествие лежит в более раннем возрасте, подумал я. Может быть, детские годы подготовили зыбкую почву, по которой я теперь хожу, спотыкаясь. И тогда с лихорадочной поспешностью я стал вспоминать происшествия детских лет и увидел, что они волнуют меня значительно больше. чем даже желание найти причину моих несчастий. Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом. Итак, я стал вспоминать самые яркие сцены из моего детства. Среди этих сцен, связанных с душевным волнением, я надеялся найти несчастное происшествие, надеялся найти причину и объяснение моей ужасной тоски. «С какого же возраста мне начать?» – подумал я. «Комично начать с года. Комично вспоминать то, что было в 2 и в 3 года, и даже в 4. Подумаешь, великие дела произошли в столь мелком возрасте. Побрякушку отняли, соску в горшок уронил, петуха испугался, мамаша нашлепала по заднице. Что ж вспоминать об этих мизерных делах, о которых, кстати сказать, я почти ничего не помню. Я должен начать с 5 лет, подумал я. И тогда стал вспоминать то, что случилось в моей жизни с 5 до 15 лет. И вот, перебирая в памяти истории этих лет, я неожиданно почувствовал страх и даже какой-то трепет. Я подумал, значит, я на верном пути, значит, рана где-то близко, значит, теперь я найду это печальное происшествие, испортившее мне мою жизнь. С 5 до 15 лет. Я больше не буду. На столе тарелка. На тарелке винные ягоды. Забавно жевать эти ягоды. В них множество косточек. Они славно хрустят на зубах. За обедом нам дали только лишь по 2 такие ягоды. Это чересчур мало для детей. Я влезаю на стул, решительным жестом пододвигаю к себе тарелку и откусываю 1 ягоду. Так и есть. Множество косточек. Интересно, во всех ли ягодах то же самое? Перебирая ягоды, я откусываю от них по кусочку. Да, все то же самое. Конечно, это нехорошо, и я не должен этого делать. Но ведь я съедаю не всю ягоду, я откусываю только небольшой кусочек. Почти вся ягода остается в распоряжении взрослых. Откусив от всех ягод по кусочку, я спускаюсь со стула и хожу вокруг стола. Приходят отец и мать. «Я не ел винные ягоды», — говорю я им тотчас. «Я только откусил по кусочку». Взглянув на тарелку, мать всплескивает руками. Отец смеется, но он хмурится, когда я гляжу на него. «Пойдем, я тебя немножко попарю», — говорит мать, — «чтобы ты лучше помнил о том, чего не следует делать». Она тащит меня к кровати и берет тонкий поясок. Плача и рыдая, я кричу: «Я больше не буду!» Золотые рыбки. На
На подоконнике банка с золотыми рыбками. В банке плавают две рыбешки. Я бросаю им крошки сухаря. Пусть покушают. Но рыбки равнодушно проплывают мимо. Должно быть, им здорово плохо, что они не кушают. Еще бы, целые дни в воде. Вот если бы они просто лежали на подоконнике, тогда, может быть, в них появился бы аппетит. Засунув руку в банку, я вытаскиваю рыбешек и кладу их на подоконник. Нет, тут им тоже не важно. Они бьются и тоже отказываются от еды. Я снова бросаю рыбешек в воду. Однако в воде им еще хуже. Посмотрите, они даже плавают теперь брюшком вверх. Должно быть, просятся из банки. Я снова вытаскиваю рыбешек и кладу их в папиросную коробку. Через полчаса я открываю коробку. Рыбки околели. Мамаша сердито говорит: «Зачем ты это сделал?» Я говорю: «Я хотел, чтобы им было лучше». Мать говорит: «Не притворяйся идиотиком. Рыбки созданы, чтобы жить в воде». Я горько плачу от обиды. Я сам знаю, что рыбки созданы жить в воде. Но я хотел избавить их от этого несчастья. У бабушки. Мы в гостях у бабушки. Сидим за столом. Подают обед. Наша бабушка сидит рядом с дедушкой. Дедушка толстый, грузный. Он похож на льва. А бабушка похожа на львицу. Лев и львица сидят за столом. Я, не отрываясь, смотрю на бабушку. Это мамина мама. У нее седые волосы и темное, удивительно красивое лицо. Мама сказала, что в молодости она была необыкновенная красавица. Приносят миску с супом. Это неинтересно. Это я вряд ли буду кушать. Но вот приносят пирожки. Это еще ничего. Сам дедушка разливает суп. Подавая свою тарелку, я говорю дедушке: «Мне только одну капельку». Дедушка держит разливательную ложку над моей тарелкой. Одну каплю супа он капает в мою тарелку. Я смущенно смотрю на эту каплю. Все смеются. Дедушка говорит: «Он сам попросил одну каплю. Вот я и выполнил его просьбу». Я не хотел супа, но почему-то мне обидно. Я почти плачу. Бабушка говорит: «Дедушка пошутил. Дай твою тарелку, я налью». Я не даю свою тарелку и не дотрагиваюсь до пирожков. Дедушка говорит моей маме: «Это плохой ребенок. Он не понимает шуток». Мама говорит мне: «Ну, улыбнись же дедушке, ответь ему что-нибудь». Я сердито смотрю на дедушку, тихо говорю ему: «Я больше к вам никогда не приеду». Я пришел к бабушке в гости только когда дедушка умер. Это был не родной дедушка, и я не жалел, что он умер. Мама плачет. Мама лежит на диване и плачет. Я подхожу к ней. Мама
протягивает мне цветную открытку. На открытке какая-то красивая дама в боа и в шляпе. Мама спрашивает: «Правда я похожа на эту даму?» Желаю утешить маму, я говорю: «Да, немножко похожа. Хотя я и не вижу особенного сходства». Мама говорит: «В таком случае пойди к папе, покажи ему эту открытку и скажи: папа, погляди, как похожа на нашу маму». Угрюмо я спрашиваю: «Для чего?» «Так нужно. Я не могу тебе объяснить, для чего. Ты слишком мал». Я говорю: «Нет, ты все-таки скажи. Так я не пойду». Мама говорит: «Ну, как тебе объяснить? Папа посмотрит на эту открытку и скажет: ах, какая у нас интересная мама, и будет относиться ко мне добрей». Это объяснение не вносит ясности в мою голову. Наоборот, мне кажется, что папа увидит несходство и еще больше рассердится на маму. С большой неохотой я иду в комнату, где работает папа. Папа художник. Перед ним мольберт. Папа пишет портрет моей сестры Юли. Я подхожу к отцу и, протянув открытку, угрюмо говорю: «Кажется, немножко похоже на мать, нет?» Искоса взглянув на открытку, отец говорит: «Не мешай мне, иди». «Ну, конечно, ничего не вышло, я так и знал. Я возвращаюсь к матери».
«Ну, что он сказал?»
Я говорю: «Он сказал: не мешай мне, иди». Закрыв лицо руками, мама плачет. Мое сердце разрывается от жалости. Я даже согласен вторично идти к отцу с этой дурацкой открыткой, но мать не разрешает мне этого. Мама нашла билеты. Мама в гневе ударяет по столу кулаком. Говорит бабушке: «Значит, когда мы были на даче, он тут веселился. Вот эти билеты, которые я нашла в кармане его летнего пальто». Я знаю, это летнее папино пальто. Оно висит на вешалке. Совершенно светлое, коротенькое пальто. Мама кладет на стол какие-то билеты. Я сгораю от любопытства, так мне хочется узнать, что это за билеты. Я подхожу к столу и рассматриваю билеты. Читаю: «Театр Буф». Бабушка говорит: «Может быть, он был в Буфе со своим приятелем, почем мы знаем?» Мама говорит: «Нет! Билеты в первом ряду. Я знаю, с кем он был. Он был с Анной. Я давно подозревала, что она сходит с ума». Вдруг открывается дверь, и входит папа. Папа в черном осеннем пальто, в шляпе. Он очень высокий, красивый. И даже борода не портит его. Улыбаясь, папа говорит маме: «Мне нужно с тобой поговорить». Они оба уходят в гостиную. Лёля подходит к двери, прислушивается, потом говорит: «Нет, все хорошо, ничего плохого не будет, ручаюсь». Я спрашиваю Лёлю: «А что у них произошло?» Лёля говорит: «Все женщины сходят с ума от нашего папы. Это чересчур расстраивает маму». Вскоре из гостиной выходят наши родители. Я вижу, мама не особенно довольна, но все же ничего. Папа на прощание целует мамину руку и уходит ночевать в свою мастерскую. Это через 3 дома от нас.
в мастерской. Папы давно у нас не было. Мама одевает меня, и мы идем к отцу в мастерскую. Мама идет торопливо, тянет меня за руку, так что я едва поспеваю. Мы поднимаемся на 7-й этаж. Стучим. Дверь открывает папа. Увидев нас, он сначала хмурится. Потом, взяв меня на руки, подкидывает чуть не под потолок, смеется и целует меня. Мама улыбается. Она садится рядом с папой на диван, и у них начинается какой-то таинственный разговор. Я хожу по мастерской. На мольбертах картины, на стенах тоже картины, огромные окна, беспорядок. Я осматриваю ящики с красками, кисти, всякие бутылочки. Уже все осмотрено, но родители еще беседуют. Очень приятно, что они так тихо беседуют, без криков, не ссорятся. Я не мешаю им. Я вторично обхожу ящики и картины. Наконец, отец говорит матери: «Ну, очень рад, все хорошо». Он на прощание целует маму, и мама целует его. И даже они обнимаются. Одевшись, мы уходим. По дороге мама вдруг начинает бранить меня. Она говорит: «Ах, зачем ты увязался за мной?» Мне странно слышать это. Я вовсе не увязывался. Она сама потянула меня в мастерскую, и вот теперь недовольна. Мама говорит: «Ах, как я жалею, что взяла тебя с собой. Без тебя мы бы окончательно помирились». Я хнычу. Но я хнычу от того, что не понимаю, в чем я виноват. Я вел себя тихо, даже не бегал по мастерской. И вот такая несправедливость. Мать говорит: «Нет, больше я тебя никогда с собой не возьму». Мне хочется спросить: в чем дело? Что произошло? Но я молчу. Я вырасту большой. И тогда все сам узнаю. Узнаю, почему бывают виноваты люди, если они решительно ни в чем не виноваты.
Закрытое сердце. Приехал дедушка. Это отец отца. Он приехал из Полтавы. Я думал, что приедет дряхлый старичок с длинными усами и в украинской рубашке и будет петь, плясать и рассказывать нам сказки. Наоборот, приехал строгий, высокий человек. Не очень старый, не очень седой, поразительно красивый, бритый. В черном сюртуке, и в руках у него был маленький бархатный молитвенник и красные костяные четки. И я удивился, что у нас такой дедушка, и захотел с ним о чем-нибудь поговорить. Но с нами, с детьми, он не стал разговаривать. Он только немного поговорил с папой, а маме сердито сказал: «Сами виноваты, сударыня. Слишком много народили детей». И тогда мама заплакала и ушла в свою комнату. И я еще больше удивился, что у нас такой дедушка, который недоволен тем, что у мамы родились дети, среди которых был я. И мне непременно захотелось узнать, что делает дедушка в своей комнате, из которой он почти не выходит и никому не позволяет входить в нее. Наверное, он там делает что-нибудь исключительно важное. И вот я приоткрываю дверь и тихо вхожу в комнату. Строгий дедушка ничего не делает. Он сидит в кресле и просто ничего не делает. Неподвижно смотрит на стену и курит
длинную трубку. Увидев меня, дедушка спросил:
«Что тебе здесь нужно? И зачем ты вошел ко мне, не постучавшись?»
И тогда я рассердился на моего дедушку и сказал ему: «В конце концов, это наша квартира. Если хотите знать, это моя комната, а меня переселили к сестрам. Зачем я буду стучать в свою комнату?» Дедушка бросил в меня свои четки и закричал. Потом он пошел и пожаловался моему отцу, а отец пожаловался матери. Но мама не стала меня бронить. Она сказала: «Ах, скорее бы он уехал. Он никого не любит. Он вроде твоего отца. У него закрытое сердце».
«А у меня тоже закрытое сердце?» — спрашиваю я.
«Да», — говорит мать, — «по-моему, и у тебя закрытое сердце».
«Значит, я буду такой же, как дедушка?»
Целуя меня, мать сквозь слезы говорит: «Да, наверное, и ты будешь такой же. Это большое несчастье — никого не любить».
Разрыв сердца. Тихо отворяю дверь и вхожу в папину комнату. Обычно отец валяется на кровати, но сегодня он неподвижно стоит у окна. Высокий, угрюмый, он стоит у окна и о чем-то думает. Он похож на Петра Великого, только с бородой. Тихо я говорю: «Папа, я возьму твой ножичек очинить карандаш». Не оборачиваясь, отец говорит: «Возьми». Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш. В углу у окна круглый столик, на нем графин с водой. Отец наливает стакан воды, пьет и вдруг падает. Он падает на пол, и падает стул, за который он задел. От ужаса я кричу. Прибегают сестры, мать. Увидев отца на полу, мать с криком бросается к нему, теребит его за плечи, целует его лицо. Я выбегаю из комнаты и ложусь на свою кровать. Произошло что-то ужасное. Но, может быть, все кончится хорошо? Может быть, у папы обморок? Я снова иду в комнату отца. Отец лежит на кровати, мать у дверей, рядом с ней доктор. Мать кричит: «Вы ошиблись, доктор!» Доктор говорит: «В этом вопросе мы не смеем ошибаться, сударыня. Он умер». «Почему же так сразу? Не может быть!» «Это разрыв сердца», говорит врач, и уходит из комнаты. Лежа на своей кровати, я плачу. На кладбище. Я первый раз на кладбище. Ничуть не страшно, только очень неприятно. Настолько неприятно, что я еле стою в церкви.
скорее бы кончилось отпевание. Не знаю, смогу ли я подойти к отцу поцеловать его. Вот уже все подходят, целуют. Затаив дыхание, я подхожу. Чуть касаюсь губами его мертвой руки. Выбегаю из церкви. Гроб несут на руках художники, папины товарищи. Впереди на маленькой бархатной подушке несут орден, который папа получил за свою картину «Отъезд Суворова». Это картина на стене Суворовского музея. Она сделана из мозаики. В левом углу картины имеется зеленая елочка. Нижнюю ветку этой елочки делал я. Она получилась кривая, но папа был доволен моей работой. Поют певчие, гроб опускают в яму, мама кричит, яму засыпают, все кончено. Закрытое сердце больше не существует. Но существую я. Учитель истории. Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным тоном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя. Мне неприятно, когда меня так вызывают. Но я не знаю, что надо сделать, чтобы этого не было. Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично. Но в уроке есть слово «банкет». «А что такое банкет?» спрашивает меня учитель. Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, еда, торжественная встреча за столом в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к великим историческим людям. Не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий? Я молчу. «А?» — спрашивает учитель, привизгивая. И в этом «А?» я слышу насмешку и пренебрежение ко мне. И услышав это «А?», ученики тоже начинают визжать. Учитель истории машет на меня рукой и ставит мне двойку. По окончании урока я бегу за учителем. Я догоняю его по лестнице. От волнения я не мог произнести слово. Меня бьет лихорадка. Увидев меня в таком виде, учитель говорит: «В конце четверти я вас еще спрошу. Натянем тройку». «Я не об этом говорю я. Если вы меня еще раз так вызовете, то я...» «Что? Что такое?» — говорит учитель. «Плюну на вас!» — бормочу я.
«Что ты сказал?»
Грозно кричит учитель и, схватив меня за руку, тянет вверх, в директорскую. Но вдруг отпускает меня, говорит: «Идите в класс». Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит. Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске. Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им:
«Молчать!»
В классе водворяется полная тишина. Я бормочу заданное, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы. Учитель говорит: «Не волнуйтесь, на тройку вы во всяком случае знаете». Он подумал, что у меня слезы на глазах от того, что я неважно знаю урок.
Муза. Я в гостях, сижу на диване. Девочка по имени Муза показывает мне свои книги. Показывая книги, она вдруг спрашивает меня: «Вы хотите быть моим женихом?» «Да», – тихо отвечаю я, – «только я меньше вас ростом. Не знаю, могут ли быть такие женихи». Мы подходим к трюмо, чтобы увидеть разницу в нашем росте. Мы ровесники, нам по 11 лет и 3 месяца, но Муза выше меня почти на полголовы. «Это ничего», — говорит она. «Бывают женихи совершенно маленького роста и даже горбатые. Главное, чтобы они были сильные. Давайте поборемся. И я уверена, что вы сильнее меня». Мы начинаем бороться. Муза сильней меня. С ловкостью кошки я ускользаю от поражения. И мы снова боремся. Падаем на ковер. И некоторое время лежим, ошеломленные чем-то непонятным. Потом Муза говорит: «Да, я сильнее вас. Но это ничего. Среди женихов бывают слабенькие и даже больные. Главное, чтобы они были умные. Сколько у вас пятерок в первой четверти?» Боже мой, какой неудачный вопрос. Если мерить ум на отметки, тогда дела мои совсем плохи. 3 двойки, остальные 3. «Ну, ничего», — говорит Муза. «Вы в дальнейшем поумнеете. Наверное, бывают такие женихи, у которых по 4 двойки и больше». «Не знаю», — говорю я, — «вряд ли». Взявшись под руку, мы ходим по гостиной. Взрослые зовут нас в столовую чай пить. Обняв меня за шею, Муза целует меня в щеку. «Зачем вы это сделали?» — говорю я, ужасаясь ее поступку. «Поцелуи скрепляют договор», — говорит она. «Теперь мы жених и невеста. Мы идем в столовую». Хлорофилл.
Только 2 предмета мне интересны – зоология и ботаника. Остальные – нет. Впрочем, история мне тоже интересна, но только не по той книге, по которой мы проходим. Я очень огорчаюсь, что плохо учусь, но не знаю, что нужно сделать, чтобы этого не было. Даже по ботанике у меня 3. А уж этот предмет я отлично знаю. Прочитал много книг и даже сделал гербарий, альбом, в котором наклеены листочки, цветы и травы. Учитель ботаники что-то рассказывает в классе. Потом говорит: «А почему листья зеленые? Кто знает?» В классе молчание. «Я поставлю 5 тому, кто знает», говорит учитель. «Я знаю, почему листья зеленые, но молчу. Я не хочу быть выскочкой. Пусть отвечают первые ученики. Кроме того, я не нуждаюсь в 5.
Что она одна будет торчать среди моих двоек и троек? Это комично. Учитель вызывает первого ученика, но тот не знает. Тогда я небрежно поднимаю руку. «Ах, вот как!» — говорит учитель. «Вы знаете, но скажите». «Листья зеленые», — говорю я, — «от того, что в них имеется красящее вещество хлорофилл». Учитель говорит: «Прежде чем поставить вам пятерку, я должен узнать, почему вы не подняли руку сразу». Я молчу. На это очень трудно ответить. «Может быть, вы не сразу вспомнили?» — спрашивает учитель. «Нет, я сразу вспомнил». «Может быть, вы хотели быть выше первых учеников?» Я молчу. Укоризненно качая головой, учитель ставит пятерку. Замечание. Я был на елке у знакомых, у моего товарища. Его родители очень богатые люди. Все гости получили подарки, сюрпризы и всякие безделушки. Лично я получил две книги Майнрида и полубеговые коньки. Кроме того, сестра моего товарища Маргарита подарила мне альбом для марок, крошечный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах. Поздно вечером гости стали расходиться. Меня пошла провожать Маргарита со своей горничной. Прощаясь, Маргарита просит, чтобы завтра я ее встретил, когда она будет возвращаться из гимназии. Я прощаюсь с Маргаритой и пожимаю ее руку. Потом прощаюсь с Аннушкой, я тоже пожимаю ее руку. Но когда я прощался с Аннушкой, Маргарита вспыхнула и пожала плечами. На другой день я встречаю Маргариту. Она говорит: «Вы, наверное, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг. Я никогда не задумывался об этих вещах. И теперь покраснел, смутился. И не сразу нашелся, что ответить. Потом сказал: «Я не вижу ничего дурного в том, что попрощался с Аннушкой». Маргарита сказала: «Еще не хватало того, чтобы вы сначала попрощались с ней, потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете». Две улицы мы шли молча, не разговаривали. Потом мне стало не по себе. Я снял свою гимназическую фуражку и попрощался с Маргаритой. Она сказала мне, когда я уходил: «Вы не должны сердиться на меня. Я старше вас на год. И я из хороших чувств к вам сделала замечание». Первый урок. У меня ученик. Это писарь главного штаба. Я готовлю его к экзаменам. Через 2 месяца он будет держать экзамен на первый классный чин. У нас условие: если он выдержит экзамен, я получаю за это его велосипед. Это великолепное условие. Я по 3 часа в день и больше сижу с этим обалдуем, который не очень-то смыслит в науках. И вот он прилично выдержал экзамен и пришел ко мне сияющий. Он с удивлением смотрел на меня, говоря, что он не ожидал, что так получится. Мы с ним пошли в его квартиру. И вот торжественный момент. Он выкатывает в коридор свой велосипед. У меня помутилось в глазах, когда я увидел эту машину. Она была ржавая, разбитая, с помятым рулем и без шин. Слезы показались на моих глазах, но мне было совестно сказать, что я не согласен получить такую машину. Давясь от смеха, писарь сказал: «Ничего, смажете керосинцем, протрете, купите шины, и будет приличная машина». С превеликим трудом я докатил эту ржавчину до ремонтной мастерской. Махнув рукой, мастер сказал: «Да что вы, в своем уме, разве можно ее чинить?» За рубль я продал эту машину тряпичнику. И то он не хотел давать рубля, он давал 85 копеек, но потом смягчился, увидев, что на ржавом руле есть звонок. Даже теперь, когда прошло 30 лет, я с отвращением вспоминаю этого писаря. Его утиный нос, его желтые зубы и сплюснутый череп, в который я втиснул некоторые знания. Этот мой первый урок дал и мне некоторые знания о жизни. И вот воспоминания о моем детстве закончены. Передо мной несколько историй, которые когда-то взволновали и потрясли меня. Все эти истории я стал пересматривать и перетряхивать. Я надеялся найти в них источник моих страданий. Однако ничего особенного я не увидел в этих историях. Да, конечно, некоторые сцены весьма печальны, но не более печальны, чем это обыкновенно бывает. У каждого умирает отец. Каждый видит слезы матери. У каждого случаются школьные огорчения, обиды, волнения. Я снова был обескуражен. Непосильная задача найти причину моей тоски, убрать ее, стать счастливым, радостным, восторженным, таким, как должен быть обыкновенный человек с открытым сердцем. Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом. Может быть, я ошибся? Может быть, вовсе и не было этого несчастного происшествия, которое я ищу? Или, может быть, оно произошло в еще более раннем возрасте? Итак, я решил вспомнить мои младенческие годы, полагая, что несчастное происшествие случилось именно в этом возрасте. Однако вспомнить эти годы оказалось нелегко. Они были овеяны каким-то тусклым туманом. Напрягая память, я старался разорвать этот туман. Я старался припомнить себя трехлетним малышом, сидящим на высоком стуле или на коленях матери. И вот, сквозь далекий туман забвения, я вдруг стал припоминать какие-то отдельные моменты, обрывки, разорванные сцены, освещенные каким-то странным светом. И вот, припоминая эти мгновения, Я увидел, что они относились к 3 и 4 годам моей жизни, некоторые же касались и 2-летнего возраста. И тогда я стал вспоминать то, что случилось со мной с 2 до 5 лет.
С 2 до 5 лет. Открой рот. На одеяле пустая коробка от спичек. Спички во рту. Кто-то кричит: «Открой рот!» Открываю рот, выплевываю спички, чьи-то пальцы лезут в мой рот. Вытаскивают еще некоторое количество спичек. Кто-то плачет. Я плачу громче и от того, что горько, и от того, что отняли. Птица в руках. Один человек закрылся черным платком, другой человек держит птицу в руках. Птица большая. Я стою на стуле и смотрю на нее. Человек поднимает птицу. Зачем? Чтобы она улетела? Она не может улететь. Она не живая. Она на палке. Кто-то говорит: «Готово». Это фотография мальчонки с вытаращенными от удивления глазами сохранилась у меня. Мне 2 года и 3 месяца.
Петух. Двор, солнце, летают большие мухи. Сижу на ступеньках крыльца, что-то ем, должно быть булку. Кусочки булки бросаю курам. Ко мне подходит петух, ворочая головкой, смотрит на меня. Машу рукой, чтобы петух ушел, но он не уходит. Приближается ко мне и вдруг, подскочив, клюет мою булку. С криком ужаса я убегаю.
Это нарочно. Я стою на заборе. Кто-то сзади поддерживает меня. Вдруг идет нищий с мешком. Кто-то говорит ему: «А вот возьмите мальчика». Нищий протягивает руку. Ужасным голосом я кричу. Кто-то говорит: «Не отдам, не отдам, это я нарочно». Нищий уходит со своим мешком.
Дождь идет.
Мать держит меня на руках, бежит. Я прижимаюсь к ее груди. Дождь барабанит по моей голове, струйки воды текут за воротник. Реву. Мать закрывает мою голову платком. Бежим быстрей. Вот мы уже дома. В комнате. Мать кладет меня на постель. Вдруг сверкает молния, гремит гром. Я сползаю с кровати и так громко реву, что заглушаю гром. Я боюсь. Мать держит меня на руках. Мы смотрим зверей, которые в клетках. Вот огромный слон. Он хоботом берет французскую булку, проглатывает ее. Я боюсь слонов. Мы отходим от клетки. Вот огромный тигр. Зубами и когтями он разрывает мясо. Он кушает. Я боюсь тигров. Плачу. Мы уходим из сада. Мы снова дома. Мама говорит отцу. Он боится зверей.
Ночью
Ночь. Темно. Я проснулся. Кричу. Мать берет меня на руки. Я кричу еще громче.
Мама.
Смотрю на стену. Стена коричневая. И на стене висит полотенце. Мать успокаивает меня, говорит: «Ты боишься полотенца? Я уберу его». Мать снимает полотенце, прячет его, укладывает меня в постель. Я снова кричу. И тогда мою маленькую кроватку ставят рядом с кроватью матери. С плачем я засыпаю. И вот передо мной воспоминания крошечного ребенка. Я внимательно пересмотрел эти истории, но ничего особенного в них не увидел. Каждый ребенок сует в рот то, что подвернется под руку. Почти каждый ребенок страшится зверей, собак. Плюет, когда попадает пенка, обжигает рот, кричит в темноте. Нет, обыкновенное детство, нормальное поведение малыша. Сложенные вместе, эти истории также не разъяснили мне загадки. Показалось, что я зря припомнил всю эту детскую чушь. Показалось, что все, что я вспомнил о своей жизни, я вспомнил напрасно. Все эти сильные впечатления, должно быть, не являлись причиной несчастья. Но, может быть, они были следствием, а не причиной. Может быть, несчастное происшествие случилось до 2 лет, неуверенно подумал я. В самом деле, ведь первые встречи с вещами, первое знакомство с окружающим миром состоялось не в 3, не в 4 года, а раньше, на рассвете жизни, перед восходом солнца. Должно быть, это было необычайная встреча, необычайное знакомство. Маленькое животное, не умеющее говорить, не умеющее думать, встретилось с жизнью. И именно тогда, а не позже, могло произойти несчастное происшествие. Но как же мне его найти? Как мне проникнуть в этот мир, лишенный разума, лишенной логики, в этот мир, о котором я решительно ничего не помню? До 2 лет. Напрягая память, я стал думать о начале моей жизни. Однако никаких сцен мне не удалось вызвать из забвения. Никаких далеких очертаний я не смог уловить. Даль сливалась в одну сплошную однообразную тень. Серый плотный туман окутывал первые 2 года моей жизни. Я старался представить себя годовалым младенцем с соской во рту, с побрякушкой в руках, с задранными кверху ножонками. Но эти сцены, искусственно нарисованные в моем мозгу, не расшевелили моей памяти. И только однажды, после напряженного раздумья, в моем разгоряченном уме мелькнули какие-то забытые видения. Вот складки какого-то одеяла, какая-то рука из стены, высокая колеблющаяся тень, еще тень, какая-то белая пена и снова длинная колеблющаяся тень. Но это были хаотические видения, они напоминали сны. Они были почти нереальны. Сквозь них я хотел увидеть хотя бы тень моей матери, ее образ, ее фигуру, склоненную над моей кроваткой. Нет, мне не удалось этого сделать. Очертания сливались. Тени исчезали, и за ними снова была пустота, тьма, ничто. Как сказал поэт: «Все в мутную слилось тень, то не было ни ночь, ни день, то была тьма без темноты, то была бездна пустоты, без протяжения и границ, то были образы без лиц,
то страшный мир какой-то был, без неба, света и светил. Это был мир хаоса. Он исчезал от первого прикосновения моего разума. Мне не удалось проникнуть в этот мир. Нет сомнения, это был иной мир, иная планета с иными необыкновенными законами, которые не контролируются разумом. «Как же, однако, живет маленькое существо в этом хаосе?» – подумал я. «Чем оно защищается от опасностей, не имея разума, логики? Или защиты нет, а все предоставлено случаю, заботам родителей? Но ведь даже имея родителей, небезопасно жить в этом мире колеблющихся теней». Тогда я раскрыл учебники и труды физиологов, желая посмотреть, что говорит наука об этом смутном периоде человеческой жизни. Я увидел, что в книгах записаны поразительные законы. Их вывели ученые, наблюдая над животными. Это были необыкновенно строгие и точные законы, по-своему оберегающие маленькое существо. Не важно, что нет разума и нет логики. Их заменяет особая реакция организма. Рефлекс. То есть своеобразный ответ организма на любое раздражение, которое ребенок получил извне. Эта реакция, этот ответ и являются защитой организма от опасностей. Но все разнообразие этой мозговой деятельности сводится в сущности к простейшей функции, к мышечному движению. То есть в ответ на любое раздражение происходит мышечное движение или комбинация этих движений, непременно целесообразных по своему характеру. И принцип этого рефлекса в одинаковой мере относится и к человеку, и к животному, и к младенцу. Стало быть, не хаос, а строжайший порядок, освещенный тысячелетиями, охраняет маленькое существо. Я хотел увидеть этот закон в действии, на примерах моей младенческой жизни. Мне показалось, что мое несчастье могло возникнуть от того, что в моем младенческом мозгу созданы были неверные условные связи, которые устрашали меня в дальнейшем. Мне показалось, что меня страшит шприц, которым когда-то был впрыснут яд. Мне захотелось разрушить эти ошибочные механизмы, возникшие в моем мозгу. Но снова передо мной лежало препятствие. Я ничего не мог вспомнить о своей младенческой жизни. Если б я мог припомнить хотя бы одну сцену, одно происшествие, я бы распутал дальнейшее. Нет! Все было окутано туманом забвения. И мне кто-то сказал, что надо пойти на то место, где что-то забыто, и тогда можно вспомнить это забытое. Я спросил своих родных, где мы жили, когда я был ребенком, и родные мне сказали, где я жил первые годы своей жизни. Это были три дома, но один дом сгорел, в другом я жил, когда мне было 2 года, в третьем доме я провел не менее 5 лет, начиная с 4-летнего возраста. И еще был один дом. Этот дом был в деревне, куда ездили мои родители каждое лето. Я записал адреса и с необычайным волнением пошел осматривать эти старинные дома. Я долго смотрел на тот дом, в котором я жил 3-летним ребенком. Но я решительно ничего не мог вспомнить. И тогда я подошел к тому дому, в котором я прожил 5 лет. У меня сердце упало, когда я подошел к воротам этого дома. Боже мой, как все здесь мне было знакомо! я узнал лестницу, маленький сад, ворота, двор. Я узнал почти все. Но было не похоже на то, что было в моей памяти. Когда-то дом казался огромной махиной, небоскребом. Теперь передо мной стоял захудалый трехэтажный домишко. Когда-то сад казался сказочным, таинственным. Теперь я увидел маленький жалкий скверик. Казалось, массивная высокая чугунная решетка опоясывала этот садик. Теперь я трогал жалкие железные прутья не выше моего пояса. Какие иные глаза были тогда и теперь. Я поднялся на третий этаж и нашел дверь нашей квартиры. Мое сердце сжалось от непонятной боли. Я почувствовал себя плохо и судорожно схватился за перила, не понимая, что со мной, почему я так волнуюсь. Я спустился вниз и долго сидел на тумбе у ворот. Я сидел до тех пор, пока не подошел дворник. Подозрительно посмотрев на меня, он велел мне уйти. Я вернулся домой совершенно больной, разбитый, непонятно чем расстроенный. В ужасной тоске я вернулся домой. И теперь эта тоска не оставляла меня ни днем, ни ночью. Днем я слонялся по комнате, не мог ни лежать, ни сидеть. А ночью меня мучили какие-то ужасные сны. Я раньше не видел снов. Вернее, я их видел, но я их забывал. Они были краткие и непонятные. Я их видел обычно под утро. Теперь же они появлялись, едва я смыкал глаза. Это даже не были сны. Это были кошмары. Ужасные видения, от которых я в страхе просыпался. Я стал принимать бром, чтобы погасить эти кошмары, чтобы быть спокойней. Но бром плохо помогал мне. Тогда я пригласил одного врача и попросил дать мне какое-нибудь средство против этих кошмаров. Узнав, что я принимаю бром, врач сказал: «Что вы делаете? Наоборот, вам нужно видеть сны. Они возникают у вас от того, что вы думаете о своем детстве. Только по этим снам вы разберетесь в своей болезни. Только в снах вы увидите те младенческие сцены, которые вы ищете. Только через сон вы проникнете в далекий забытый мир». И тогда я рассказал врачу свой последний сон. И он стал растолковывать его. Но он так толковал этот сон, что я возмутился, поверил ему. Я сказал, что я видел во сне тигров и какую-то руку из стены. Врач сказал: «Это более чем ясно. Ваши родители слишком рано повели вас в зоологический сад. Там вы видели слона. Он напугал вас своим хоботом. Рука – это хобот. Хобот – это фалос. У вас сексуальная травма». Я не поверил этому врачу и возмутился. И он с обидой ответил мне: «Я вам растолковал сон по Фрейду. Я его ученик. И нет более верной науки, которая бы вам помогла». Тогда я пригласил еще несколько врачей. Один смеялся, говоря, что толкование снов – это вздор. Другие, наоборот, придавали снам большое значение. Среди этих врачей был один весьма умный врач, и я был ему очень признателен, и даже хотел стать его учеником, но потом отказался от этого. Мне показалось, что он не прав. Я не поверил в его лечение. Каждый сон он расшифровывал как сон эротомана. Однако меня поразил метод его лечения. Есть нечто комичное в толковании снов. Мне казалось, что этим заняты выжившие из ума старухи и мистически настроенные люди. Мне казалось, что это несовместимо с наукой. Есть нечто комичное в толковании снов. Мне казалось, что этим заняты выжившие из ума старухи и мистически настроенные люди. Мне казалось, что это несовместимо с наукой. Я был очень удивлен, когда узнал, что вся медицина возникла в сущности из одного источника, из одного культа, из науки о снах. Вся древняя, так называемая храмовая медицина развивалась и культивировалась на единственной основе – на толковании снов. В этом заключался культ Эскулапа, сына Аполлона, бога врачевания, у греков Асклепия. Почему же такое значение придавали снам? Какие мотивы имелись для этого? Неужели только мотивы религиозные и мистические? Неужели ничего разумного не лежало за этим? Ведь древний мир не был варварским. Древний мир дал нам замечательных философов, писателей, ученых, наконец, замечательных врачей. Гиппократа, Галена. Как же лечили эти врачи? История медицины рассказывает о древнем методе лечения. Больного оставляли на ночь в храме. Там он видел сон и утром рассказывал о нем жрецам и ученым. И те ставили диагноз, какого рода недомогание у больного, и, растолковывая его сон, освобождали якобы больного от страданий. Эта древняя медицина имела, конечно, тесную связь с жрецами и религиозными мистическими приемами. Приносились жертвы в честь бога врачевания. Вся торжественная и таинственная обстановка лечения, несомненно, могла действовать на воображение больного, могла вызывать в нем веру в могущество бога врачевания. Может быть, на основе этого самогипноза и происходило излечение? Нет сомнения, это имело значение, но это не являлось единственной причиной излечения. История медицины говорит, что в дальнейшем религиозные обряды, связанные с лечением, прекратились. В храмах устраивали нечто вроде санаторий, причем в храмах стали возникать медицинские школы и корпорации врачей. Именно из храмовых школ вышли Гиппократ и Гален. Как же, однако, возникла эта идея – толковать сны? Почему эта идея легла в основу древней медицины? Отчего это перестало быть наукой? И почему в новейшее время многие врачи и ученые, и в том числе Фрейд, пробуют сделать из этого научную дисциплину? Я не мог ответить себе на эти вопросы. И тогда я раскрыл учебники медицины и труды физиологов, чтобы посмотреть, что говорит современная наука о снах и сновидениях и о возможности через сон проникнуть в далекий, забытый мир младенца. Итак, два этажа имеет наш мозг, высший и низший. Жизненный опыт, условные навыки уживаются с наследственным опытом, с навыками наших предков, с навыками животных. Как бы два мира заключены в сложном аппарате нашего мозга, мир цивилизованный и мир животного. Два эти мира находятся нередко в конфликте. Высшие силы борются с низшими, побеждают их, оттесняют еще ниже, а иной раз изгоняют вовсе. Казалось, именно в этой борьбе источник многих нервных страданий. И вот все это продумав, я понял, что могу теперь попытаться проникнуть в замкнутый мир младенца. Ключи были в моих руках.
Ночью открываются двери нижнего этажа. Часовые моего сознания засыпают. Тогда я стал думать, какие же сны я чаще всего вижу. О чем эти сны? И тут я припомнил, что чаще всего я вижу тигров, которые входят в мою комнату, нищих, которые стоят у моих дверей, и море, в котором я купаюсь. Черная вода. Я случайно поехал в деревню, где провел свое детство. Я давно собирался туда съездить, и вот, гуляя по набережной, я увидел пароход, стоящий у пристани. Почти машинально я сел на этот пароход и поехал в деревню. Это была деревня Пески по Неве, недалеко от Шлиссельбурга. Более 20 лет я не был в этих местах. Пароход не остановился у деревни Пески. Там теперь не было пристани. Я переехал Неву на лодке. Ах, с каким волнением я вышел на берег. Я сразу узнал маленькую круглую часовенку. Она была цела. Я сразу вспомнил избы напротив, деревенскую улицу и крутой подъем с того берега, где когда-то была пристань. Все теперь казалось жалким, миниатюрным в сравнении с тем грандиозным миром, который остался в моей памяти. Я зашел во двор того дома, где мы когда-то жили. Во дворе стояла немолодая женщина. Она не захотела со мной говорить, но я назвал несколько фамилий тех деревенских жителей, о которых я вспомнил. Все эти фамилии принадлежали уже умершим людям. Тогда я назвал свою фамилию, фамилию моих родителей, и женщина заулыбалась. Она сказала, что она тогда была совсем молодой девушкой, но она отлично помнит моих покойных родителей. И тогда она стала называть фамилии наших родственников, живших здесь, фамилии знакомых. Нет, все названные фамилии также принадлежали умершим людям. С грустью я возвращался к своей лодке. Улицы и дома были те же, обитатели были иные. Прежние пожили здесь, как гости, и ушли, исчезли, чтобы никогда сюда не вернуться. Они умерли. Мне показалось, что в тот день я понял, что такое жизнь, что такое смерть и как надо жить. Я решил прекратить свои поиски. С этим решением я заснул. Ночью я в страхе проснулся от какого-то ужасного сна. Страх был так силен, что даже проснувшись, я продолжал дрожать. Я зажег лампу и записал свой сон, чтобы утром о нем подумать, хотя бы из любопытства. Однако я не смог уснуть и стал думать об этом сне. В сущности, сон был чрезвычайно глупый. Бурная темная река, мутная, почти черная вода. По воде плывет что-то белое, бумага или тряпка. Я на берегу. Что есть духу, бегу прочь от берега. Бегу по полю. Поле почему-то синее. И кто-то гонится за мной. И вот-вот хочет схватить меня за плечо. Уже рука этого человека дотрагивается до меня. Рванувшись вперед, я убегаю. Я стал обдумывать этот сон, но ничего не понял. Тогда я стал думать, что вот опять я вижу во сне воду. Эту темную, черную воду. Вспомнил стихи Блока. Старый-старый сон, из мрака фонари бегут. Куда? Там лишь черная вода, там забвенье навсегда. Этот сон был похож на мой сон. Я бежал от черной воды, от забвенья навсегда. Я стал припоминать сны, связанные с водой. Вот я купаюсь в бурном море, борюсь с волнами. Вот куда-то бреду по колено в воде. Сижу на берегу, а вода плещется у моих ног. Либо иду по самому краю набережной, и вдруг вода поднимается все выше, выше. Страх охватывает меня, я убегаю. Вспомнил еще один сон. Сижу в своей комнате, вдруг из всех щелей пола начинает просачиваться вода. Еще минута, и комната наполняется водой. Обычно после таких снов я просыпался угнетенный, больной, в дурном расположении духа. Обычно моя тоска усиливалась после таких снов. Может быть, частые наводнения в Ленинграде повлияли на мою психику? Может быть, что-нибудь еще было связано с водой? Может быть... Я вообще боюсь воды. Нет, наоборот, я чрезвычайно люблю воду. Я всегда мечтал жить где-нибудь на берегу, совсем близко к воде, так, чтобы волны были почти у крыльца моего дома. Но, может быть, я не любуюсь водой, а слежу за ней. Может быть, я... любуюсь ею, когда она тихая, когда она не собирается меня поглотить. Я засмеялся. Так это было комично и вместе с тем, видимо, правильно. Не оставалось никакого сомнения. Страх к воде присутствовал в моем разуме, но он был деформирован. Он был не в том виде, как мы его понимаем. Тогда мне показалось, что я понял свой сон. Он, несомненно, относился к младенческим дням. Мутная, бурная река — это ванна или корыто с водой. Синий берег — одеяло, белая тряпка — пеленка, которая оставалась в корыте. Ребенка вынули из воды, в которой его купали. Ребенок спасен, но угроза осталась. Я снова засмеялся. Это было комично, но достоверно. Это было наивно, но не более наивно, чем должно быть.
Закрывайте двери. Я часто видел нищих во сне, грязных, оборванных, в лохмотьях. Они стучали в дверь моей комнаты или неожиданно появлялись на дороге. В страхе, а иногда в ужасе, я просыпался. Я стал думать, почему я вижу нищих? Чем они меня устрашают? Я перелистал свои воспоминания, надеясь среди них найти устрашающие меня сцены. Нет, образ нищего отсутствовал в моих воспоминаниях. Я стал обдумывать свою жизнь, стараясь вспомнить сцены, чем-либо связанные с нищим. Однако ничего существенного мне не удалось припомнить из этой области. Никаких нищих я не мог вызвать из забвения. Но вот, напряженно думая о своем детстве, я увидел какой-то нелепый сон. Пароход. На палубе толпа пассажиров. Эта толпа аплодирует мне. Из толпы выходит весьма моложавый старик. Он цветущий, подтянутый, краснощекий, с цветком в петлице. Почтительно поклонившись мне, старик произносит: «О, благодарю вас, молодой человек! Вспомните, какой я был дряхлый, когда мне было 80 лет. Теперь, когда мне стало 60, я чувствую себя отлично». Я отвечаю: «Очень рад, Павел Петрович, что мне удалось вам помочь». Старик берет меня под руку, мы с ним торжественно шествуем, доходим до какой-то двери, дверь открывается, старик исчезает. Вот весь сон. Он кажется абсурдным, бессмысленным. Я даже сначала не хотел о нем думать. А надо сказать, что этот сон относился к тому периоду, когда я начал собирать материал для моей книги «Возвращенная молодость». Стало быть, какой-то старик
благодарил меня за эту мою будущую книгу, которая вернула ему молодость. Я стал думать об этом старике. Не видел ли я его в жизни? Нет. Эти багровые щеки мне не приходилось раньше видеть. Но почему же в таком случае я назвал его Павлом Петровичем? Ведь так называют только знакомых. Я стал перебирать в моей памяти забытые имена. Такого имени я не мог припомнить. Но тут мое внимание остановилось на двери, до которой я довел старика. Где я видел эту тяжелую, резную, дубовую дверь?
Я ее где-то видел. Я отлично ее помню. Помню даже медную дощечку на ней и фамилию на этой дощечке. Чистяков. Был весьма известный художник Чистяков. Но какое же отношение он имел ко мне?
Любопытство ради, я открыл энциклопедический словарь, чтобы посмотреть, как звали этого художника Чистякова. И с удивлением увидел, что имя и отчество его совпало с тем, что я произнес во сне. Это был знаменитый русский художник Павел Петрович Чистяков.
И неожиданно я вспомнил, он был начальником моего отца по Академии художеств. И вдруг с необычайной отчетливостью я припомнил забытую сцену.
Зима, снег, Васильевский остров. Я с матерью иду по улице. Мы останавливаемся у двери, на которой медная дощечка. Павел Петрович Чистяков.
Я звоню. Дверь открывает швейцар. Мама говорит: «Скажите его превосходительству, что пришла вдова художника Зощенко». Швейцар уходит и, вернувшись, говорит: «Ждите». Проходит час. Наконец по лестнице спускается старик в черном сюртуке. Старик весьма стар, сухощав, бледен. Мама почтительно кланяется ему и о чем-то просит. Старик что-то брюзгливо отвечает, делая сильное ударение на «о». Беседа продолжается 3 минуты. Мы уходим. Мама берет меня за руку, и мы снова идем по улице. Я говорю: «Мама, вот уж я бы не стал так вежливо говорить, как ты с ним говорила». Мама отвечает: «Что же делать, Мишенька? Мы от него зависим. Сейчас, когда папа умер, мы должны получить пенсию. Все равно он плохо с тобой разговаривал и плохо попрощался, сразу отвернулся». Мама начинает плакать. Я говорю маме: «Да, но он со мной поступил еще хуже, чем с тобой. Он даже не поздоровался со мной и не попрощался. И то я не плачу». Мама плачет еще сильней. Чтобы утешить ее, я говорю: «У меня есть 20 копеек. Если хочешь, я найму извозчика, и мы поедем домой». Я нанимаю извозчика, и мы садимся с мамой в пролетку.
Мне показалось, что эта сцена в передней имела значение в моей жизни. И снова передо мной был образ нищего. Однако на этот раз нищий был я сам. Я стоял в передней с протянутой рукой. Я просил, и мне подавали. Быть может, я боялся стать нищим, боялся очутиться в качестве жалкого просителя. Что делает нищий? Он стоит с протянутой рукой. Он просит. Его протянутая рука что-то берет. Вот это уже нечто доступное пониманию младенца. Рука, которая берет, могла устрашить младенца. Со всей отчетливостью я вдруг понял, что я боюсь не нищего, а его руки. Я боюсь не нищего, который что-то у меня возьмет. Я боюсь руки, которая что-то у меня отнимает. Я тотчас понял, что эта рука и есть то, что я ищу. Значит, вода и рука.
какой прочной условной связью могли соединиться эти два найденные раздражителя? Какая роковая повторяемость могла произойти в жизни младенца? Что берет нищий, вернее, его рука? Она берет то, что подают. Деньги, хлеб, еду, милостыню. Нет сомнения, ребенок мог пожалеть, что рука нищего берет то, что принадлежит ему, ребенку. Но почему это сожаление сопровождалось страхом?
Восьмая. И снова передо мной был образ нищего. Однако на этот раз нищий был я сам.
Что делает нищий? Он стоит с протянутой рукой. Он просит. Его протянутая рука что-то берет. Вот это уже нечто доступное пониманию младенца. Рука, которая берет, могла устрашить младенца. Я тотчас понял, что эта рука и есть то, что я ищу. Нет сомнения, ребенок мог пожалеть, что рука нищего берет то, что принадлежит ему, ребенку. Но почему это сожаление сопровождалось страхом?
Тогда я стал вспоминать детали одного сна, в котором фигурировал нищий. Я сижу за каким-то большим столом. Раздается звонок, потом стук. Я подбегаю к двери не с тем, чтобы открыть ее, а с тем, чтобы проверить, хорошо ли она закрыта. Нищий стоит за дверью. Он тянет ее к себе. Напрягая силы, я не позволяю нищему открыть дверь. Происходит борьба. Сердце мое колотится от страха и от физических усилий. Ужас охватывает меня, когда дверь приоткрывается. Однако я делаю усилие и закрываю дверь. Закрываю на ключ, на цепочку. С облегчением возвращаюсь к столу. Разве это был нищий за дверью? Может быть, это был вор? Нет, вор не стал бы стучать и звонить. Это был именно нищий, который хотел что-то у меня отнять. Я понял, этот страх я испытывал не только во сне. Я испытывал его и днем. Ведь это я, мальчик, а потом юноша и, наконец, взрослый, кричал: «Закрывайте двери!» И каждый вечер тщательно проверял крючки и запоры на дверях, на окнах. Я не мог заснуть, если дверь была открыта. Если на дверях не было крючка или задвижки, я ставил стул и на стул укладывал чемодан или какие-нибудь вещи с надеждой, что они упадут и разбудят меня, если кто-то попытается войти в мою комнату. Стало быть, этот сон реально обоснован. Стало быть, страх присутствовал не только в сновидениях. К чему же относился этот страх? Что хотел отнять у меня нищий? Ведь я никогда ничего не жалел. Напротив, я даже радовался, если у меня пропадала какая-нибудь вещь. Мне казалось легче и проще жить без вещей. Что ж в таком случае устрашило меня? Какая потеря казалась мне невозвратимой? Что защищал я с таким страхом и трепетом?
И что, наконец, хотела взять эта страшная рука, которая погружала младенца в воду, наказывала и заставляла в страхе биться маленькое несчастное сердце.
На моем письменном столе лежал листочек. Там были записаны сны, которые тревожили меня. Временами я обращался к этим снам, имея слабую надежду разобраться в них, но они были непонятны. Я стал избегать улицы, людей. Я почти перестал выходить из дому. Я и раньше видел подобные сны, но теперь они были необыкновенно реальны. В комнату входили тигры и, помахивая хвостами, следили за каждым моим движением. Я чувствовал горячее дыхание этих тигров, видел их сияющие пламенные глаза и страшные багровые пасти. Тигры не всегда входили в комнату, иной раз они останавливались за дверью. И тогда раздавался их ужасающий громовый рев. Этот рев сотрясал комнату, звенела посуда, падала мебель, колыхались занавески и картины на стенах. Нет, эти тигры не терзали меня. Постояв в комнате или за дверью, они уходили, четко постукивая когтями о пол. Что если, подумал я, тигр есть символ, такой же символ, как образ нищего? В образе нищего я увидел простейшие элементы. Я увидел руку, и действие этой руки она берет, отнимает. Должно быть, и в образе тигра следует увидеть нечто более примитивное, доступное пониманию малыша. Нет сомнения, эти образы были одного и того же порядка. Я вспомнил давний сон. Сквозь далекий туман забвения я вспомнил темную комнату, образ в углу, лампадку. Из темной стены тянется ко мне огромная рука. Эта рука уже надо мной. Я кричу в ужасе, просыпаюсь. Хочу вскочить с кровати, но не могу, кровать затянута сеткой. Ребенок увидел руку во сне. Эта рука, судя по растопыренным пальцам, собиралась что-то взять. Что же она могла взять, схватить? Что так устрашило? Вероятно, весьма дорогое, ценное, почти равносильное по ценности самому младенцу. Что же может быть столь ценным в жизни младенца? Игрушка? Соска? Грудь матери? Питание. Должно быть питание. Скорее всего, грудь матери. Та грудь, которая кормит младенца, дает ему жизнь, питание, радость. Должно быть, эта грудь была отнята рукой. Но почему же эта рука ассоциировалась с тигром? Анализируя этот символический образ тигра, я увидел сон, который подтвердил точность и правильность этого символа. Я увидел длинный коридор, очень светлый, со множеством окон. Что есть духу, я бегу по этому коридору. Кто-то гонится за мной. Слегка обернувшись, я вижу человека, в руке которого нож. Длинный, блестящий, сверкающий нож. Этот нож занесен надо мной. Рванувшись вперед, я выбегаю из коридора в двор. Камни. Я падаю на камни. Надо мной синее небо, солнце. Тишина. Я тотчас понял этот сон. Окна коридора дали мне точный ориентир. Это были огромные светлые окна больницы, видимо, операционной. Нет сомнения, рука с ножом – рука врача, хирурга. Неожиданно я вспомнил давний рассказ моей матери. Мать рассказывала об операции, которая была сделана, когда мне было 2 года. Эта операция была сделана без хлороформа. Спешно, неожиданно начиналось заражение крови. Я смутно помню этот рассказ. Я запомнил главным образом то, что мать говорила о своем переживании.
Она слышала мой ужасный крик и потеряла сознание. Вот все, что я запомнил из рассказа матери. Я стал осматривать свое тело, надеясь найти какой-нибудь шрам, разрез, оставшийся от ножа хирурга. Я нашел этот шрам. Он был величиной почти в 3 сантиметра. Должно быть, это был весьма глубокий разрез, если шрам остался на всю жизнь. Бедный малыш. Можно представить его ужас, когда страшная рука, принесшая ему столько много бед и волнений, вооружилась ножом и стала резать маленькое жалкое тельце. Нет сомнения, эта рука, вернее, обладатель этой руки в своих качествах мог приравниваться к тигру. Это была рука хищника, лапа кровожадного зверя. Какое поразительное роковое совпадение. Я стал вспоминать рассказы моей матери. Всякий раз улыбаясь, она говорила о том, какой я был трудный, сложный и капризный ребенок. Еще бы! Адский конфликт присутствовал чуть не с первых дней моей жизни. Я не мог отказаться от груди. Мать, улыбаясь, говорила, что она бросила меня кормить грудью, когда мне было 2 года и 2 месяца. Это было уже неприлично, улыбаясь, говорила мать. Ты уже ходил, бегал, лепетал наизусть стишки, тем не менее ни за что не хотел бросить грудь. Мать смазывала сосок хиной, чтобы я получил, наконец, отвращение к этому способу еды. Моя бедная мать, улыбаясь, рассказывала мне о моем детстве, но она всякий раз переставала смеяться, когда речь заходила о моих некоторых странностях. Припоминая эти странности, мать говорила, что все это, вероятно, возникло из-за нее. Когда она меня кормила грудью, она однажды испытала необыкновенный страх, необыкновенное волнение, тревогу. «Может быть, эти чувства, — говорила мать, — я всосал с ее молоком». Летом были ужасные грозы. «Эти грозы, — говорила она, — были почти каждый день, и вот однажды разразилась сильнейшая гроза. Молния ударила во двор нашей дачи, была убита корова, загорелся сарай. Ужасный гром потряс всю нашу дачу. Это совпало с тем моментом, когда мать начала кормить меня грудью. Удар грома был так силен и неожидан, что мать, потеряв на минуту сознание, выпустила меня из рук. Я упал на постель, но упал неловко, повредил руку. Мать тотчас пришла в себя, но всю ночь она не могла меня успокоить. Мать говорила, что все лето продолжались грозы. Стало быть, удары грома могли несколько раз совпадать с моментом кормления младенца. Стало быть, условный рефлекс мог без труда утвердиться в чувствительной психике младенца, в той психике, которая уже была подготовлена к новым бедам от руки и груди. Итак, несчастное происшествие найдено. Маленькое бездумное существо, знакомясь с окружающим миром, ошиблось, восприняв опасными те вещи, кои не были опасны. Вода и рука стали предметом устрашения. Грудь и в равной мере еда стали доставлять ребенку волнение, страх, иногда ужас. Конфликт возник на пороге младенческой жизни. Казалось бы, что рука могла быть пугалом только лишь в детском возрасте. Нет. Образное мышление возвысило эту руку до символа. Рука стала карающей рукой, воображаемой, символической. Этот символ был вровень умственному развитию человека. За что же стала карать эта рука? Она стала карать именно за то, за что карала она в младенческой жизни. За еду, грудь. Я вспомнил, как я ел. Почти всегда стоя, крайне торопливо, могут отнять. Небрежно, без интереса. Я ожидал за еду расплаты. И она являлась, эта расплата. Болезни, спазмы, тошнота. Я глотал порошки, чтобы нейтрализовать эту опасность от еды. Мне казалось, наука, медицина избавят меня от этой опасности. В огромном количестве я поглощал лекарства, отравляя себя этим еще больше. Однако финал был печальный, гибельный. Я перестал есть. Должно быть, обилие условных доказательств уверило меня в смертельной опасности еды. Этот отказ от еды дважды возникал в моей жизни. И я не понимал, откуда он происходит. И только теперь картина становилась ясной, отчетливой и страшной. Условные нервные связи действовали с нарастающей силой. Карающая рука наказывала за еду. Но грудь матери была едой только лишь в младенческом возрасте. В дальнейшем грудь матери стала олицетворять женщину, любовь, сексуальность. Значит, и за образом женщины мне рисовалась карающая рука. Значит, в одинаковой мере я должен был страшиться женщины, избегать ее, ждать расплаты, наказания. С трепетом я перелистал свои воспоминания, с трепетом вспомнил мою юношескую жизнь, мои первые шаги, мои первые любовные встречи. Да нет сомнения, я избегал женщины. Я избегал и одновременно стремился к ней. Я стремился к ней, чтобы бежать от нее, устрашенной ожидаемой расплатой. Сцены из младенческой жизни разыгрывались в мои взрослые годы. Но ведь я не всегда избегал. Да, не всегда. Не каждая женщина страшила меня. Меня страшило то, что страшило младенца. Но чего именно я страшился, будучи взрослым? Какой расплаты я ждал? Какие огорчения сулила мне женщина? Я вспомнил чьи-то слова. «О, мои горькие опыты! И зачем я захотел все знать? Вот теперь я не умру так спокойно, как надеялся». Это была минутная слабость, минутное отчаяние. Оно возникло от стыда, что я раньше ничего не знал, что я раньше не догадывался, какая чушь, какой вздор сжимает меня в своих объятиях. С холодным рассудком я продолжал додумывать тягостные последствия моего несчастного происшествия и вспомнил историю о том, как впервые возник у меня сердечный припадок. Наш полк снова на отдыхе. На розвальнях мы едем в обоз второго разряда. Там предстоит ужин. Начальник обоза встречает дорогих гостей. На столе бурдюки с вином, шашлыки и всякая снедь. Я сижу за столом с сестрой милосердия Клавой. Я уже пьян, но нужно пить еще. Каждый стакан сопровождается тостом. Я чувствую, что мне не следует больше пить. После газовой атаки у меня непорядки в сердце. Чтобы не пить, я выхожу на улицу и сажусь на крыльцо. Приходит Клава и удивляется, что я сижу без пальто на морозе. Она за руку ведет меня в свою комнату. Там тепло. Мы садимся на ее постель. Но отсутствие наше уже замечено. Со смехом и шутками офицеры стучат в окно нашей комнаты. Мы снова идем к столу. Утром мы возвращаемся на стоянку полка. И я, как камень, засыпаю на своей походной койке. Я просыпаюсь от воя и взрыва бомб. Немецкий самолет бомбит деревню. Это не та бомбежка, что мы знаем из последней войны. Это 4 бомбы, и самолет улетает. Я выхожу на улицу и вдруг чувствую, что не могу дышать. Сердце мое останавливается. Я берусь за пульс. Пульса нет. С невероятным трудом, держась за заборы, я дохожу до нашего околотка. Врач, покачивая головой, кричит «Камфору!». Мне впрыскивают камфору. Я лежу, почти умирая. У меня немеет левая часть груди. Пульс у меня 40. «Вам нельзя пить», — говорит врач. «Порок сердца». И я даю себе слово больше не пить. Меня везут в госпиталь под талому февральскому снегу.
Что произошло тогда, я точно не помню. Я засыпал с воспоминаниями об этой женщине, Клаве. И едва я заснул, как страшный взрыв бомбы потряс дом. Мой мозг, может быть, в то утро ослабленный алкоголем, воспринял этот удар как должное. Ожили давние инфантильные представления. Надо было избегнуть дальнейших ударов, дальнейших встреч с этой женщиной.
Я почувствовал себя плохо, я стал задыхаться. Ответ организма был невротическим, бурным. Нет, я не в силах больше описывать мою жизнь. И не только потому, что мне грустно вспоминать об этом. Мне досадно, унизительно признаваться, что такой вздор сжимал меня в своих объятиях. Но я отсылаю читателя к моим скудным воспоминаниям, к моим маленьким рассказам о моей жизни, потому что теперь эти рассказы освещены иным светом. В них можно увидеть 4 условных раздражителя, кои действовали на меня с огромной подавляющей силой. В них можно увидеть мой неосознанный страх. Можно увидеть защиту, притворство, бегство и ту горечь, которой была помрачена моя жизнь. И то отношение к женщинам, которое было ими незаслужено. Какую горькую и печальную жизнь я испытал. Какое закрытое сердце надо было раскрыть заново. Как сказано у Гёте, кто хочет что-нибудь живое изучить, всегда его сперва он убивает. Моему знакомому физиологу я обещал не делать в своей работе никаких обобщений. Я запомнил предостережение его ничего не обещать людям. Ну что ж, ведь я говорю только лишь о своей жизни, о своих печальных днях и о днях освобождения. Я не выхожу за пределы моей болезни, которую мне удалось убрать. Однако нет сомнения, люди, имеющие мои свойства, мою чувствительную психику, могут терпеть подобные же бедствия. Эти условные связи опасны всем людям, разум которых не контролирует их. Я вспомнил одну необыкновенную историю, и вслед за ней я вспомнил еще целый ряд историй, и некоторые из них я вам расскажу. История молодой женщины. Равнодушным тоном, не повышая голоса, молодая женщина рассказывает мне о своем горе. Она хотела иметь ребенка, но рок преследует ее. Она беременна в третий раз, и в третий раз ей, видимо, не придется рожать.
Беременность проходит крайне неправильно и с такими болезненными явлениями, что врачи снова настаивают на аборте. В третий раз ей придется лечь на операционный стол. Мне вдруг показалось, что реакция на это горе не соответствует его истинным размерам. И тогда я спросил женщину, не была ли связана ее первая беременность с каким-нибудь огорчением? «Нет», — сказала женщина, спокойно посмотрев на меня. Потом, смутившись и покраснев, женщина сказала, «Первая беременность, самая первая, но ведь она была не теперь, не при муже». Необыкновенно смущаясь, женщина сказала, что в первый раз она была беременна, когда ей было 17 лет. Она была ученицей, ей пришлось скрывать эту беременность от родителей и от школы. Она скрывала это до последнего месяца, потом она уехала за город к подруге и там родила мертвого ребенка. Она совсем забыла об этом. И вот почему она сказала, что огорчений не было. Конечно, были. И огромные. Тотчас все стало ясным. Она скрывала свою беременность, ужасаясь этому, страшилась, отчаивалась. Протест ее был велик, горе необыкновенно. Беременность и горе связались воедино, стали тождественны. Условный рефлекс остался. Мозг не отметил перемену в судьбе. Новая беременность вновь была воспринята как горе. Ответ организма был бурным. Еще ничего я не сказал этой женщине, но уже она сама вдруг поняла, что с ней. Заламывая руки, она сказала, «Неужели это так? Неужели это идет оттуда?» Я сказал женщине, «Да, это так. Вам надо разорвать эти условные связи. Надо разъединить прошлое от настоящего. Надо контролировать свои поступки и свое состояние». Через неделю она мне звонила, что ей лучше. Через месяц она сказала, что ей почти хорошо, и она будет рожать ребенка. Она действительно родила благополучно. Я вспомнил еще один поразительный случай разорванных, недопущенных связей. Когда хоронили одного знаменитого летчика, диктор по радио ошибся. Вместо фамилии погибшего летчика он назвал фамилию другого знаменитого летчика, который присутствовал на похоронах. Этот летчик слегка побледнел и смутился, когда была ошибочно названа его фамилия. Тотчас после похорон летчик отправился на аэродром, сел в самолет и взлетел к небу. Он сделал высотный рекорд, намного перекрыв самого себя. Он доказал себе, что ошибка – это вздор, случайность. И случайность эта не будет увязана с его дальнейшей судьбой. Это было мужественное решение. И тогда я подумал о тех людях, которые уже умерли. О тех людях, которые страдали, так и не узнав причину своих страданий. С волнением я перелистываю мои материалы. Итак, на чем мы остановились? Не на словах ли Байрона? «Сочти все радости, что на житейском пире и из чаши счастья пришлось тебе испить, и убедись, что чем бы ни был ты в всем мире, есть нечто более отрадное – не быть». Нет, мы остановились не на этих печальных словах. Мы остановились на черном списке замечательных и прославленных людей. Потрясенный несчастьями и хандрой этих людей, я захотел узнать, по каким причинам возникали у них эти несчастья. Не по тем ли самым, что у меня? О болезни Гоголя я сделаю более обстоятельное исследование. Впрочем, психика Гоголя с чертами огромных противоречий чрезвычайно сложна. Я отмечу только лишь то, что мне кажется бесспорным. Мы знаем, как проходили последние трагические дни Гоголя. Он отказался принимать пищу и морил себя голодом. Последние же дни он вовсе перестал есть, несмотря на уговоры и мольбы окружающих. Тогда его стали кормить искусственно, силой. Он кричал и умолял не трогать, не мучить его. Однако отказ Гоголя от еды не возник из-за какой-либо желудочной болезни или отсутствия аппетита. Доктор Тарасенков пишет: «Пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой, кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита». Тот же Тарасенков пишет: «Он не хотел в этот день ничего есть, и когда после съел просфору, то назвал себя обжорой, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно».
Может быть, это было религиозное исступление, какое видят в этой голодовке многие биографы?
Нет, религиозный мотив, может быть, и имел значение, но не был основным и даже существенным. Известно, что приходской священник почти силой заставил Гоголя принять ложку клещевинного масла, касторки. Чем же сам Гоголь объяснял свой отказ от еды? Он находил весьма странную и вместе с тем показательную мотивировку. Доктор Тарасенков пишет: «За обедом Гоголь употреблял только несколько ложек овсяного супа или капустного рассола. Когда ему предлагали кушать что-нибудь другое, он отказывался болезнью, объясняя, что чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются, что это болезнь от отца, умершего в такие же лета, и притом от того, что его лечили». Этот инфантильный ответ Гоголя весьма разъясняет сущность его отказа от еды. Во-первых, мешают спазмы и судороги. Во-вторых, эти слова Гоголя говорят о нежелании лечиться. Другими словами, о нежелании быть здоровым. Вот где вся суть его болезни и гибели. Лучше умереть, чем испытывать то, что он испытывает. Однако, как же совместить его голодовку с тем пристрастием к еде, какое было весьма характерно для Гоголя? Об этом пристрастии Гоголя мы читаем всюду. В мемуарах, в письмах, в воспоминаниях. Михаил Погодин пишет о том, как некто Бруни, говоря о Гоголе, воскликнул: «Да мы нарочно ходили иногда смотреть на Гоголя за обедом, чтобы возбуждать в себе аппетит. Он ест за четверых». И еще запись о школьных годах Гоголя. «Он постоянно сосал медовые пряники, ел сладости и пил грушевый квас. Гоголь или сам приготовлял его из моченых груш, или покупал его на базаре». При этом необыкновенном пристрастии Гоголь подчас жаловался на отсутствие аппетита, на несварение желудка, на всякого рода недомогания. Однако в основном это преувеличенное и торжественное отношение к еде оставалось. Однако всякий раз, приступая к еде, Гоголь, как сообщают свидетели его обедов, капризничал, нервничал, а иногда и сердился. Однако условные нервные связи соединяли с опасностью не только еду. Для него они соединяли еще целый ряд объектов: дом, ночь, кровать. Интересно отметить, что многие из биографов и мемуаристов заметили странное отношение Гоголя к кровати. На кровать он почти не ложился, хотя кровать стояла в комнате. И даже на диван он не всегда ложился. Он предпочитал дремать, сидя в кресле. Сам Гоголь объяснял эту свою странность тем, что в его теле происходит какое-то замирание, когда он ложится на кровать. И, кроме того, он боится обморока. Анненков сообщает: «Со светом Гоголь взбивал и разметывал свою постель для того, чтобы служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе своего жильца». Оказывается, помимо
инфантильного страха, который испытывал Гоголь, ему нужно было еще притворяться, что страха нет. Какие младенческие сцены разыгрывались во взрослые годы! И с какой силой они держали Гоголя! Вот поразительный пример замечательного ума, находящегося под властью бессознательных представлений. Я не стану затруднять читателя подробностями своих исследований, но в чем они убеждают? Хотя бы в том, что необходим контроль разума над низшими силами. Приведу еще несколько коротких примеров из этой области. Свое мрачное состояние Некрасов приписывал расстроенному здоровью, главным образом болезни печени. Долгие годы его лечили от этой болезни. Однако после смерти тело было вскрыто, и внутренние органы, включая печень, найдены были в хорошем состоянии. Доктор Белоголовый, присутствовавший при вскрытии, пишет: для 52 лет он сохранился изрядно, никаких болезней, кроме конституционального, специфического расстройства, не было. Меланхолия же сопровождала Некрасова всю жизнь. Даже 17-летним юношей, едва вступив в жизнь, Некрасов писал: «И в новый путь с хандрой, болезненно развитой, пошел без цели я тогда». Эта болезненно развитая хандра происходила не от болезней тела. Причины ее лежали в ином. Даже при поверхностном анализе можно было убедиться в наличии бессознательных представлений, подчас одерживающих верх. Предполагалось, что у Салтыкова-Щедрина опухоль в мозгу, так как у него были, как пишет доктор Белоголовый, судорожные сокращения в мышцах тела до такой степени сильны, что писание стало для него не только затруднительным, но и почти невозможным. В 1881 году эти подергивания стали чрезвычайно велики и приняли вид виттовой пляски. Кроме того, у него возникли боли в глазах, не связанные ни с каким очевидным поражением глазного аппарата. Эти симптомы и мучительные припадки, свойственные ему хандры, навели врача на мысль, что у Щедрина имеется опухоль или киста в мозгу. Однако по вскрытии, как сообщает тот же врач, ни опухоли, ни кисты, ни каких-либо изменений в тканях мозга не было. Вероятно, современная наука в первую очередь произвела бы анализ психики, прежде чем высказывать предположение об опухоли в мозгу. Такого рода анализ, может быть, сохранил бы жизнь величайшего романиста Бальзака. История его любви к Ганской есть история его болезни и гибели. В течение многих лет он переписывался с этой женщиной. Он ее любил с той силой, на какую способен человек большого сердца и большого ума. На расстоянии они жили в разных странах. Она не была ему опасна. Но когда она захотела уйти от мужа, чтобы приехать к нему, он написал ей: «Бедная привязанная овечка, не покидай своего стойла». Однако она покинула свое стойло. Она приехала в Швейцарию, чтобы повидаться с Бальзаком. Это была несчастная встреча. Бальзак почти избегал Ганскую. Биографы были поставлены в тупик его поведением. Один из биографов пишет: он почувствовал боязнь узнать ту, которую любил. Другой биограф пишет: он испугался слишком большого счастья. Третий биограф делает вывод: у него была скверная комната, и он стеснялся приглашать ее к себе. Какой вздор и какие пошлые мотивы найдены для объяснения бегства, обороны, страха. Но вот у Ганской умер муж. Все нравственные мотивировки отпали. Никаких отступлений больше не могло быть. Бальзак должен был выехать в Польшу, чтобы жениться на Ганской. Биограф пишет, что это решение ехать необыкновенно взволновало его. Сев в коляску, Бальзак чуть было не остался там навсегда. С каждым городом, приближаясь к цели путешествия, Бальзак чувствовал себя все хуже и ужасней. У него началось удушье в такой степени, что дальнейший путь казался ненужным. Он приехал в Польшу почти разваленный. Слуги поддерживали его под руки, когда он вошел к Ганской. Он бормотал: «Моя бедная Анна, я, кажется, умру, прежде чем дам вам свое имя». Однако это его состояние не оборонило его от венчания, которое было назначено заранее в Бердичеве. Последние дни перед этим Бальзак был почти парализован. Его внесли в церковь сидящим в кресле. Он вскоре умер. Умер 50 лет от роду. Это был человек огромной физической силы, огромного темперамента, но это не спасло его от поражения. Мы видим на этом примере, какой силы может иной раз достичь противник, и какая иная оборона требуется для победы над ним, над ложными инфантильными представлениями, столь устрашающими наш бессознательный мир.
Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски. Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской. Хандра преследовала меня на каждом шагу. Я был несчастен, не знаю почему. Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. «Меланхолики обладают чувством возвышенного», — писал Кант. А Аристотель считал, что меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения. «Значит, меланхолия, — думал я, — и есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни — свойство моего ума». Моя жизнь сильно изменилась от того, что я стал писателем, но хандра осталась прежней. Впрочем, она все чаще стала посещать меня. Я обратился к врачам. Кроме хандры, у меня было что-то с сердцем, что-то с желудком и что-то с печенью. Врачи взялись за меня энергично. От трех моих болезней они стали меня лечить пилюлями и водой. Главным образом водой, вовнутрь и снаружи. За 2 года я съел 0,5 тонны порошков и пилюль. Я безропотно пил всякую мерзость, от которой меня тошнило. Я позволил себя колоть, просвечивать и сажать в ванны. Однако лечение успеха не имело. И даже вскоре дошло до того, что знакомые перестали узнавать меня на улице. Я безумно похудел, я был как скелет, обтянутый кожей. Я почти перестал выходить из дому. Каждый новый день был мне в тягость. Я еле передвигался по улице, задыхаясь от сердечных припадков и от болей в печени. Таких примеров поражения, примеров тоски, болезней и гибели можно привести немало, но я этим ограничусь.
Часть 10.
В одном из юношеских писем Гоголя есть удивительная и печальная фраза. «Я разгадывал науку веселой и счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают от него, встретившись с ним». Значит, Гоголь видел не только свое собственное немедленное бегство от счастья, он также видел и бегство других. Куда же бежали эти люди? Они бежали в те края, какие вовсе не спасали их. Они бежали в края болезней, в края безумия. Они бежали, чтобы спастись от ужасов и страхов, от бед и волнений, в сущности даже неосознанных ими. Значит, они бежали и к смерти. В 1926 году, когда катастрофа была для меня слишком близкой, когда противоречия и конфликты ужаснули меня, и я не находил выхода, я увидел странный сон. Я увидел, что в мою комнату входит Есенин, который только недавно умер, повесился. Он входил, счастливый, довольный, веселый, с румянцем на щеках. Я в жизни никогда его таким не видел. Улыбаясь, он присаживается на кровать, на которой я лежу, наклоняется ко мне, чтобы что-то сказать. Содрогаясь, я проснулся. Подумал, он явился за мной. Все кончено, я, вероятно, умру. Но вот шли годы. Я позабыл об этом ночном инциденте. И только теперь, вспоминая все, что было, припомнил этот сон. И тотчас понял, что он обозначал для меня в то время. Ведь он обозначал, посмотри, как мне теперь хорошо. Взгляни, какой я теперь счастливый, здоровый, беззаботный. Милый друг, поступи, как я, и ты будешь в безопасности от тех ужасных бед, которые нас с тобой раздирали. Вот что обозначал этот сон, угодливо подсунутый мне обитателями низшего этажа, которые страшатся опасностей значительно, видимо, больше, чем страшат смерти, ибо не понимают, что это такое. Вернее, они не понимают ее так, как мы понимаем ее разумом. Отношение к смерти – это одна из величайших проблем, с какой непременно сталкивается человек в своей жизни. Однако эта проблема не только не разрешена в литературе, в искусстве, в философии, она даже мало продумана. Решение ее предоставлено каждому человеку в отдельности, а ум человеческий слаб, пуглив. Он откладывает этот вопрос до последних дней, когда решать уже поздно. И тем более поздно бороться. Почти все мемуаристы, говоря о Гоголе, отметили в нем страх и даже ужас к смерти. Друг Гоголя Анненков пишет, что лицезрение смерти ему было невыносимо. Гоголь не был, конечно, здоров, но все же он был в удовлетворительном еще состоянии, когда однажды он близко столкнулся со смертью. Умерла сестра поэта Языкова, с которой Гоголь был дружен. Уже на первой панихиде Гоголь почувствовал себя ужасно. Он был потрясен и поражен этой смертью. Сам факт смерти так на него подействовал, что это заметили все окружающие. Доктор Тарасенков пишет, смерть ее не столько поразила мужа и родных, как поразила Гоголя. Он, может быть, впервые здесь видел смерть лицом к лицу. И тогда, как он сам признался своему духовнику, на него напал страх смерти. И действительно, с этого дня Гоголь был в постоянном расстройстве. Он заболел. Он заболел той самой болезнью, от которой умер отец его. Именно, что на него нашел страх смерти. Через несколько недель Гоголь умер. Но ведь подобный страх испытывал не один только Гоголь. Его испытывают многие люди.
большинство.
Смерть ужасала людей, и люди высокого ума и высокого таланта не в меньшей степени поддавались этому страху. Страх лишает возможности бороться, он ускоряет гибель. Быстрей, стремительней ведет к концу. Заставая же нас врасплох или в болезненном состоянии, страх тем более беспощаден. Это отлично знают люди, которые были на войне. Я помню в ту войну. Солдаты, усмехаясь, говорили: «Пуля найдет труса». И это в одинаковой мере относится и к условиям обычной мирной жизни. Устрашенные, трусливые люди погибают скорее. Страх лишает их возможности руководить собой. Значит, и в этих случаях разум должен прийти на помощь. Он должен уничтожить страх.
Какой же путь находит разум для того, чтобы уничтожить страх, для того, чтобы не страшиться смерти? А он находит его. Мы убеждаемся в этом на многочисленных примерах абсолютного бесстрашия, удивительного мужества, и на тех примерах, которые говорят нам о презрительном отношении к смерти, пренебрежении к ней.
Ломоносов сказал перед смертью: «Я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею только, что не мог я совершить все то, что предпринял для пользы Отечества, для приращения наук и для славы Академии». Мужественно и просто умирал Суворов. Уже на смертном ложе он, улыбнувшись, спросил Державина, какую эпитафию тот напишет на его могиле. Наполеоновский министр, знаменитый Талейран, один из умнейших, как мне кажется, людей, писал: «Мое дело кончено. Я насадил деревья, я выстроил дом, я наделал много и других глупостей. Не время ли кончить?» Лев Толстой, по словам Гусева, сказал: «Почти чувствую возможность радостно умереть». Таких примеров спокойного и даже деловитого отношения к смерти можно привести немало. Однако, как же поступали эти люди, чтобы уничтожить страх? Что для этого они делали? Как они добились бесстрашия? Одна история, с которой я когда-то столкнулся, подсказала мне решение этого вопроса. Много лет назад, возвращаясь с охоты, я зашел в крестьянскую избу. Я зашел, чтобы выпить кружку молока. В сенях я увидел крест. Видимо, кто-то умер в этой избе, и вот приготовлен крест для покойника. Я хотел было уйти, считая, что я зашел сюда не ко времени, но вдруг открылась дверь избы, и какой-то человек, весьма немолодой, босой, предложил мне войти в дом. Выпив кружку молока, я спросил хозяина, кто именно здесь умер и где покойник. Хозяин, усмехнувшись в бороду, сказал: «Никто не умирал, и нет покойника. Что касается креста, то это я для себя его приготовил». Вид у хозяина был далеко не предсмертный. Глаза его светились весело, походка была твердая, и даже на пухлых щеках его играл румянец. Когда, попрощавшись, я снова вышел в сени, хозяин, похлопав ладонью по кресту, сказал: «А знаешь, милый человек, когда сей крест мною приготовлен?» 17 лет назад.
«Тогда хворал, что ли?»
«Зачем хворал?» «Маленько испужался смерти и сделал себе крест в напоминание. И можете себе представить, привык к нему».
«И страха теперь нет?»
«И страха нет. И смерти нет. В другой раз интересуюсь умереть. Нет, не идет, проклятая. В свою очередь, должно быть, испугалась моего характера».
Привычка думать о смерти как о чем-то обычном, естественном, уничтожает страх. Однако эта привычка может создать некоторые даже крайности, пожалуй, ненужные в этом деле. Мы находим примеры слишком уж спокойного и даже отчасти любовного, нежного отношения к смерти. Это уж, я бы сказал, совершенно ни к чему.
Случаи такого крайнего отношения не лишены, впрочем, комичности. И хотя бы по этой причине допустимы в человеческой жизни. Известный библиотекарь Эрмитажа Лужков, он жил в XVIII веке, по словам современников, с необыкновенной любовью и рвением относился ко всяким похоронным делам. Почти ежедневно он присутствовал на отпевании совершенно незнакомых ему покойников. Бесплатно рыл могилы для бедных, до старости любил писать эпитафии и проводил на кладбище иной раз целые дни. Недовольствуясь этим, он построил себе домик рядом с Охтинским кладбищем. И окна его домика выходили на кладбище, как иной раз выходят в сад. Лужкову принадлежит ниже следующая эпитафия, высеченная на надгробной плите одного своего родственника.
«Паша, где ты? Здесь я. А Ваня подали немного. А Катя осталась в суетах».
Таким же отношением к жизни, как к суете, ненужной и, в сущности, рядом с величием смерти лишней, прославился еще один человек. Это был отставной вице-губернатор Шевелев, 40-е годы прошлого столетия. Тот специально узнавал у гробовщиков, где имеются покойники, и, прихватив с собой подушку, шел по адресу. И там, где ему понравилось, он с разрешения хозяев оставался на 2-3 дня. Лично для себя он задолго до смерти заказал гроб с какой-то особой прорезью до размеров своего лица. Причем куплено было какое-то толстое морское стекло, каковое и было приспособлено к гробу. Получилось весьма мило. Однако смерть не торопилась приходить за этим любителем захоронений. Гроб несколько лет простоял в его кабинете, и многие гости, любопытствуя, влезали в него, чтобы посмотреть, какая панорама раскрывается перед ними сквозь стекло-окошечко. Не без улыбок, вероятно, хоронили этого господина. Вот это отношение к жизни как к какой-то напрасной суете, вот это и есть та крайняя степень, какая весьма характерна для людей, слишком привыкших к мыслям о смерти. Должно быть, и в этом деле требуется некоторая осторожность и разумная мера. Разум побеждает страдания. Чем свод небес прозрачней и ясней, тем кажутся нам безобразней тучи, летящие по синеве его. Как много и какие тяжкие страдания иной раз испытывают люди. Они испытывают эти страдания чуть ли не при всех обстоятельствах горемычной человеческой жизни, чуть ли не на каждом перекрестке их пути. Эти страдания нередко сопровождаются страхом. Страх довершает картину жизни. Страх усиливает страдания, разоружает людей и нередко, как мы видели, влечет их к смерти. «Кто с разумом рассматривает природу, — сказал один философ, — на того и природа взирает разумно». Извольте выслушать одну небольшую историю, по которой вы увидите, что и в этой области разум в конечном счете одерживает верх. Однажды Флоберу сделали операцию. У него был какой-то нарыв на щеке. По этому поводу Флобер пишет своей возлюбленной Луизе Коле меланхолическое письмецо о том, какие несчастные создания люди, подвергаются они непрестанному процессу порчи и гниения. Вот в каких неосмотрительных выражениях Флобер пишет. «Как будто недостаточно всей той гнили и заразы, что предшествует нашему рождению и ожидает нас после смерти. Сегодня теряешь зуб, завтра волос, открывается рана, назревает нарыв. Прибавь к этому мозоли на ногах, естественные дурные запахи, секреции всякого и вкуса. Все это делает необычайно заманчивую картину человеческой особи. Подумать только, что это любят». Нет,
писать.
Конечно, так нельзя было писать. Тем более женщине, которую любишь.
Впрочем, и дама, имея разум, не должна была бы сердиться настолько, как она рассердилась. Мы не знаем, в каких именно словах возлюбленная ответила Флоберу, но, судя по его письму, слова ее были весьма и весьма неприятные. Вот что писал Флобер, оправдываясь и не понимая своей вины. «Раньше я оказался вам возвышенным, теперь кажусь жалким. Что же я сделал? Боже мой, что? Вы утверждаете, что я обращаюсь с вами как с женщиной последнего сорта? Я не понимаю ваших обид и ссор». Нет, все кончилось хорошо. Флобер примирился со своей возлюбленной, так что в этом отношении разум восторжествовал, и высокое сознание указало, как надлежало поступить. Нет, я решительно не вижу причин страшиться высокого разума. Как видите, даже в этих делах все обходится вполне удовлетворительно и без особых страданий. Сознание – это такая вещь, которую люди приобретут, хотят они этого или нет.
Какую горькую и печальную жизнь я испытал. Какое закрытое сердце надо было раскрыть заново.
Нет, я не в силах больше описывать мою жизнь. И не только потому, что мне грустно вспоминать об этом. Мне досадно, унизительно признаваться, что такой вздор сжимал меня в своих объятиях. Но я отсылаю читателя к моим скудным воспоминаниям, к моим маленьким рассказам о моей жизни, потому что теперь эти рассказы освещены иным светом. В них можно увидеть 4 условных раздражителя, кои действовали на меня с огромной подавляющей силой. В них можно увидеть мой неосознанный страх. Можно увидеть защиту, притворство, бегство и ту горечь, которой была помрачена моя жизнь.
Итак, книга закончена.
Последние строчки этой книги я дописываю в октябре 1943 года. Я сижу за столом в своем номере на 10-м этаже гостиницы «Москва». Только что по радио сообщили о разгроме немецких войск на Днепре. Наши доблестные войска форсировали Днепр, и вот теперь гонят противника дальше. Сквозь занавешенные окна пробивается рассвет. Я открываю дверь и выхожу на балкон. Холодное октябрьское утро. Тишина. Москва еще спит. Улицы пустынны и безлюдны. Но вот где-то на востоке розовеет небо, наступает утро. Лязгая железом, проходит первый трамвай. Улица заполняется народом. Холодно. Я возвращаюсь в свой номер, собираю разбросанные листы моей законченной книги, мысленно прощаюсь с ней. Мне приходят на ум прощальные стихи. Нет, я, может быть, произнесу их когда-нибудь в дальнейшем, когда буду прощаться не с этой книгой, а со всей жизнью. Это стихи греческого поэта. Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил. Первое — солнечный свет, второе — спокойные звезды с месяцем, третье — яблоки, спелые дыни и груши. Впрочем, к звездам и к месяцу я совершенно равнодушен. Звезды и месяц я заменю чем-нибудь более для меня привлекательным. Эти стихи я произнесу так. Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил. Первое — солнечный свет. Второе — искусство и разум. А уж на третьем месте можно будет перечислить что-нибудь из фруктов.
спелые груши, арбузы и дыни.
Михаил Зощенко. «Повесть о разуме». Главы книги «Перед восходом солнца». Моноспектакль Сергея Юрского. Продюсер Наталья Новикова. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Марина Лопыгина. Программа подготовлена продюсерским центром «Адвайта» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы слушали программу «Словесность».